Добрый вечер. Мы продолжаем серию наших занятий, посвященных недельным главам Торы. С вами Натан Аристер, и наше занятие происходит, как обычно, в среду в синагоге на 6-м Брайтоне в 6 часов вечера. Сегодняшняя глава – это глава Китеце. Глава, которая является особой главой в том, что она содержит в себе огромное количество заповедей. И здесь, в этой главе, отрывок, который я хочу рассмотреть сегодня, это отрывок, который посвящен заповеди возвращения пропажи. Это отрывок важный с точки зрения общей идеи, того, что как Тора смотрит на возвращение пропавшей собственности, и какие дополнительные идеи скрываются за этой заповедью. И с точки зрения практики, потому что это может быть частью нашей жизни, что нам нужно будет возвращать пропавшую собственность другому еврею. В Торе этот отрывок приводился уже в главе Мишпатим. В главе Мишпатим, которая является также главой, в которой имеется много заповедей, приводился отрывок, в котором тоже говорилось о заповеди возвращения пропажи. И этот отрывок приводится, эта заповедь немножко в другой форме, приводится в нашей главе, главе Китеце. Начинается она словами «Лотире эт шорахиха оэцев недахим виталамта мигем эшев ташивам лахиха». То есть буквально, если посмотрим, как Тора начинает этот отрывок, она начинает его словами «Не смотри». То есть, что значит «не смотри»? Не смотри на быка ближнего своего или на его барашка, которые пропадают, то есть они заблудились, и скроешь глаза свои. То есть, буквально на русский язык нужно перевести, что не скрывай свой взгляд от пропавших животных брата твоего. Возвращай их, верни их брату твоему. То есть здесь в Торе написана фраза «Гешеф ташивам лахиха». То есть форма, которая используется в Торе, двойная форма. «Гешеф», то есть «возврати ташивам», «возврати их». Это двойная форма, из которой учат в частности, что когда в Торе написано такое указание в двойной форме, что обязанность человека это делать даже 100 раз. То есть, если, например, животное, оно может убежать, он нашёл его второй раз, третий, четвертый, каждый раз надо будет заново его возвращать своего ближнего. Однако, если не близок твой брат к тебе, и ты не знаешь его, и соберешь ты, то есть внесешь это, его внутрь дома своего, и будет с тобой, пока не востребует брат твой его. И тогда ты вернешь это ему. То есть, этот стих говорит, что если ты не можешь это сделать сейчас, то есть ты не знаешь, кто этот человек, у которого пропала эта вещь. То есть ты не знаешь его в данный момент. То есть он не близок к тебе. Или если даже близок, но ты не знаешь, кто это конкретно. То, соответственно, есть особая обязанность у человека, нашедшего эту пропажу, заниматься ей. То есть, например, если это животное, то есть нужно будет заботиться об этом животном. То есть если это животное стоит денег, расходов на то, чтобы его содержать, и получается, что человек, который нашел животное, он должен будет тратить свои деньги на содержание этого животного и потратит больше, чем это животное стоит, ему уже нечего возвращать будет. То есть написано, что верни это своему ближнему, своему брату. То есть если это будет бык, например, или овечка, который за это время ему потратит на их содержание крупную сумму денег, то ему нечего будет вернуть. То есть поэтому тогда он может продать и вернуть уже не само животное, а его стоимость. Если это животное, которое может иметь с него какой-то доход, то есть он может работать. Или его можно стричь. То есть тогда возможно, что он может содержать это животное до того момента, пока не найдется хозяин. А что, если хозяин не найдется никогда? То есть, что получается, он все время он должен содержать это. Есть ситуации, в которых, поскольку он никогда это не может взять себе, то это написано, что он должен держать это у себя, пока не придет Элиягу. То есть он не может, то есть вопрос, кому нужно отдавать, можно ли это отдать, должны же быть параметры. То есть мы знаем, что есть пункты возвращения пропаж. То есть как работало возвращение пропаж у евреев? То есть если просто пришел, то есть, во-первых, как хозяин должен был узнать, что его кто-то, что его пропажу кто-то нашел? То есть поэтому человек, который находил пропажу, он должен был объявлять об этом. То есть он должен объявлять, и, соответственно, должно было пройти определенное время с момента, как объявили, до момента, как хозяин должен был объявиться. То есть это время могло быть несколько лет. То есть если это были вещи, например, то есть если это даже были не животные, например, какие-то вещи, например, как книги, или свиток Торы, или ковер, или любая одежда, то они требуют определенного ухода за собой. То есть, например, свиток Торы, если его не разворачивать, то кожа может испортиться. То есть вопрос, если человек разворачивает свиток Торы, и это чужой свиток Торы, можно ли ему читать этот свиток? Потому что если он будет читать этот свиток, он может испортить его. То есть возникает множество деталей, как человеку относиться к чужой собственности, которая находится у него в этот момент дома. То есть он должен это содержать у себя, во-первых. Во-вторых, не всякие вещи человек может взять себе. Почему? Потому что это зависит будет от ситуации, как это он нашел. То есть не любая находка будет, является находкой, которую человек может взять себе. Потому что если он нашел вещь, которую человек спрятал, например, где-то, то есть не просто потерял, а спрятал, например, то получается, что он не может ее взять. Почему? Потому что это будет как воровство. Потому что хозяин не думает, то есть когда человек потерял что-то, он будет думать, что может быть кто-то нашел и готов вернуть это. Когда он спрятал свою вещь в каком-то месте, то, соответственно, если он думает, увидит, что кто-то забрал ее, он подумает, что это украли, он даже не будет, может, искать ее. То есть возникает множество деталей, в каких случаях человек должен это делать, то есть он должен, как бы, каких параметрам человек должен судить, что это находка, какая-то вещь потерянная, которую нужно возвращать, или это вещь спрятанная. Потом есть вещи, которые потеряны, их как бы невозможно вернуть, потому что это место, в котором как бы ходит огромное количество людей, и хозяин, может, там точно знает, что человек, который нашел это там, то есть там он может просто забрать себе, там ходит много неевреев и так далее. То есть человек даже не полагается на то, что ему вернут это. Или это вещь, которую невозможно вернуть. Например, все эти вещи, которые одинаковые все, как деньги, например. Человек, который потерял доллар, как у него на улице, как... Мы же не знаем, кто это потерял. Он даже не сможет доказать, что он потерял это. То есть множество есть деталей, связанных непосредственно с исполнением этой заповеди, которые описываются в Шулхан Арухе. Другой момент, отрывок, который посвящен в Талмуде, этой заповеди, это отрывок в трактате Баба Мицея. То есть есть три трактата в Талмуде, которые называются Назикин. Назикин это как бы трактаты посвящены. То есть Назикин это седер Мишны. То есть седер Мишны, в Мишне есть шесть сдарим. Из этих шести сдарим, один, который занимается имущественными вопросами, называется Назикин. Но в самом этом седере, разделе Мишны, есть три трактата, которые называются, в частности, Назикин. Это трактат Баба Кама, первые ворота, Баба Мицея, вторые ворота, и Баба Батра, последние ворота. Соответственно, в трактате Баба Мицея, во второй главе, который называется Элу Мицеот, это находки, это глава, которая занимается законами, связанными с находками и с потерями. Конечно, эти разделы рассеяны также по всему Талмуду, но в основном это место в Талмуде, которое занимается этим конкретным вопросом. Посмотрим, что дальше пишет Тора. «И также делает для осла его, и также делает для одежды его, и также делает для всякой потери брата твоего, которая исчезнет от него». То есть почему здесь Тора перечисляет различные детали? То есть мы знаем, что язык Торы необычайно короткий. То есть Тора не использует лишних слов. То есть зачем Торе перечислять, что так же делает для осла его, так же делает для одежды его. Можно было сразу сказать, так же делает для любой пропажи, которая пропала у твоего брата. И И более того, начинается это с того, что если ты увидишь быка брата твоего или овечку его, то зачем Тора перечисляет здесь конкретные детали, что человек увидит, какую вещь? Какая разница? Тора могла сказать, возврати ближнему своему любую пропажу, которую он потеряет. То есть каждая деталь, поэтому Тора написана потому, что она имеет специфические условия, которые, или специфические ситуации, которые мы можем учить, что если бы Тора нам об этом не сообщила, об этой конкретной детали, то мы никогда бы не знали, что в таком случае на нас есть обязанность возвращения пропажи. Дальше Тора говорит, и найдешь, не должен ты скрываться. То есть, лотухал лейталем. То есть, у нас здесь написано в двух местах, что ты не должен, как бы, у нас есть запрет скрываться от пропажи. То есть, имеется в виду, что если человек нашел пропажу, у него есть обязанность, он не имеет права пройти мимо. Он должен, как бы, заняться ей. Вторая вещь, что он обязан вернуть ее хозяину. То есть, перед тем, как мы перейдем к некоторой духовной, то есть к непосредственно практической стороне этой заповеди, посмотрим, что здесь написано с точки зрения некоторой идеи, которая может стоять, в частности, за этими законами. Комментарии Торы Ора Хаим пишет следующую вещь, что этот отрывок намекает, в частности, на обязанность наставления, что дети Всевышнего, то есть праведники, обязаны наставлять народ Всевышнего. И это праведники, которые называются братьями. Что дело в том, что еврейский народ, объясняет Ора Хаим ха-Кодеш, как бы имеет разные наименования. И самый высокий уровень праведников, они называются братьями для Всевышнего. Соответственно, то есть как бы дети, слуги и так далее. То есть как бы уровень праведников, которые называются братьями. То есть кто тогда получается, что о чем здесь Тора говорит? Что когда найдешь ты быка брата твоего, то есть кто брат твой в данном случае? Это сам Всевышний. То есть Тора как бы адресует этот отрывок, кому он адресует его, в частности, к праведникам, находящимся на очень высоком духовном уровне, которых как бы Всевышний называет своими братьями. Эта идея рассматривается во многих каббалистических книгах и в хасидских книгах, что как бы на уровне сферот, то есть как бы и так далее, то есть на каком уровне называются как дети, на каком уровне они называются как ахим, братья. Соответственно, автор книги Ора Хаим ха-Кодеш говорит, что кроме как бы буквального значения этого отрывка, мы можем как бы взглянуть его вглубь и понять, что на некотором уровне брат твой – это не только человек, брат твой – это также Всевышний. То есть на самом деле, несмотря на то, что если можно расширить этот комментарий, что несмотря на то, что Ора Хаим говорит, что этот комментарий – это как бы объяснение, это обращение Торы к великим праведникам, которые называются Ахим по отношению к Богу, мы можем понять, что это относится к каждому еврею тоже. Потому что частично как бы в каждом еврее есть как бы его божественная искра, с точки зрения которой он тоже по отношению ко Всевышнему является Ах, как брат. Кто даст мне, кто сделает тебя подобным как бы брату моему. То есть это выражение из песни песни, то есть это может сказать каждый еврей по отношению к Всевышнему. То есть каждый еврей по отношению к Всевышнему как брат. Соответственно, он говорит, что Всевышний заповедует их, когда ты увидишь быка, он говорит, это люди, которые похожи на животных. И они являются святым стадом Всевышнего. Поэтому они называются быком и овечкой брата твоего. Это Всевышний. Соответственно, он называет здесь, как бы Всевышний говорит, что это как бы обращение к праведникам, стоящим на высоком уровне. И написано нитхим, то есть они как бы блуждающие. Что значит блуждающие? То есть что написано про идолопоклонство. Что ты как бы заблудишься и будешь кланяться им. То есть тот, кто нарушает заповеди Всевышнего, называется недах. То есть кто такой? То есть в Торе эта фраза про блуждающие, заблудившиеся, написана про людей, про которых сказано, и заблудишься ты, сбьешься с дороги, и будешь кланяться как бы небесному воинству. Это написано про идолопоклонство. То есть вот это слово недахи, блуждающиеся, сбившиеся с пути. Соответственно, тем не менее, Тора заповедала, чтоб ты не смог как бы скрывать свой взгляд от них, а должен вернуть их брату своему. Это все твари, это Бог мира. И вот повторяет здесь, верни ему. То есть, что имеется верни ему? То есть, написано две вещи. Первое, что ты не имеешь права скрывать от них свой глаз, взгляд. То есть, игнорировать их. Второе, что ты обязан вернуть их к нему. Что имеется в виду? Ты должен вернуть их на правильный путь, чтобы они приблизились к Отцу своему на небесах. И это то, что сказано, верни их брату своему. И если не близок брат твой к тебе, то есть это второй стих говорит, он объясняет, что это говорится про время изгнания. То есть как мы можем тогда понять, если с точки зрения объяснения Рахаим, он говорит, что брат твой, в данном случае это Всевышний, тогда что значит, если не близок брат твой к тебе? Как отнести эту идею по отношению к Богу. Он объясняет, что это относится к времени изгнания. Когда он не близок к тебе, как написано, это говорит Билам, посмотрю я и не близко. И ты не знаешь, то есть ты не знаешь его. Что значит ты не знаешь его? Имеется в виду, что скрыто время освобождения. И ты не знаешь, когда как бы придет конец изгнанию. И из этого следует удаление сердец от веры Всевышнего. Как мы видим, как бы и то, что люди как бы удаляются от еврейства. Как мы видим в настоящее время. То есть в настоящее время автор этой книги, Рахаим Акойдеш, он жил в 17 веке, в 18-м. Уже про свое время говорит. То есть, представляете, как для нас как бы то время, это как время какое-то просто сказочное. Он уже про свое время, то есть когда как бы это время начала хасидизма, то есть когда мы видим какие-то как бы евреи, которые воодушевленные какие-то, жили в местечках, которые, несмотря на всю тяжесть жизни, как бы соблюдали Тору и заповеди. То есть он говорит уже про это время, что это время, когда как бы время, когда как бы из-за тяжести изгнания ты не знаешь его, то есть неизвестно, когда придет ему конец, и из-за этого как бы люди удаляются от еврейства. Заповедует Всевышний, и соберешь ты, везешь его в свой дом. То есть что тогда сказано? Что если недалек от тебя твой брат, и ты не знаешь где он, не знаешь его, далек твой брат, имеется в виду период изгнания. Ты не знаешь его, имеется в виду, что неизвестно, когда изгнание закончится. Не дай бог, еврейский народ, как бы, или евреи разочаруются вообще, что когда-либо придет освобождение. Из-за этого, как бы, они удаляются от еврейства. Соберешь их в свой дом, это дом учения, Бейс Амидраш, и будешь учить его там путям жизни. И, соответственно, это путь, в котором будет обитать свет. И, соответственно, там не найдет его враг с различными мыслями, с различными ложными утверждениями. И свет Торы спасет его там. И, соответственно, это сказано, пока не востребует его брат, и вернешь ты ему. То есть, как будто бы ты возвращаешь ему потерю. То есть, что это, пока не востребует его брат? То есть, это момент, как я понимаю, прихода Машиаха. Еще он объясняет, дает второе объяснение. То есть это первое объяснение. Второе объяснение, которое он говорит, что мудрец должен стараться с евреями силой Торы до момента как бы ухода человека из этого мира, когда Всевышний востребует его душу. То есть имеется в виду, вернешь ты ему его, что если как бы мудрец, человек, праведник не будет стараться заниматься обычными евреями, которые как бы удалились от еврейства, то им как бы нечего будет вернуть Всевышнему. То есть ты должен как бы заниматься ими, Тора, он объясняет отрывок, чтобы и вернешь его к брату своему. То есть как бы чтобы было чего возвращать, как мудрецы объясняют. И также ты сделаешь, то есть он говорит, что Тора говорит здесь три детали. Ты должен также сделать для его осла, и для его одеяния, и для всякой потери брата своего. Он объясняет также эти три детали. Он говорит, что у человека есть три составляющих. Первая составляющая – это его физическое тело. Второе составляющее – это его духовная составляющая. И третье – это Тора, которая является невестой каждого еврея. В соответствии с тремя этими деталями Тора описывает здесь, дает как бы деталь в этом указании. Так сделает для осла его, это имеется в виду в соответствии с телом. Так сделай для одеяния его, это имеется в виду в соответствии с духовной составляющей человека, потому что этот уровень называется семла, одеяние. Как написано в трактате «Шаббат» про царя, который разделил царские одежды среди видно своих слуг. То есть это имеется дух, как бы духовная составляющая человека, называется одеянием. И в соответствии с Торой сказал и так сделай для всякой потери брата своего. И называется это потеря, как объясняет Рашби, приводит Раби Шимон бар Йохай пример к человеку, у которого пропала пропажа. Кто должен кого искать? Потому что часть как бы этого человека исчезает из мира. Поскольку кроме него никто не может это постичь, как написано в книгах каббалистов. Почему? То есть, потому что у каждого еврея есть своя часть в Торе. То есть, поэтому он называется, почему он объясняет, и всякой пропажи его. Потому что если этот человек как бы не постигнет эту часть Торы, то ее не постигнет никто другой. То есть у каждого человека есть его как бы персональная часть Торы. Никто другой эту часть Торы не может, кроме этого человека, постичь. И получается, что это как бы пропажа его. Если эта часть как бы не будет постигнута им, то она никогда не будет постигнута. То есть получается, что здесь три детали есть. Хамор, осла его, это тело. Одеяние, это духовная часть. И всякая пропажа его, это его часть в Торе. Соответственно, посредством возвращения этого человека тшуве, он находит эти все вещи. И тут он добавляет еще одну важную вещь. Что написано, не смотри на осла брата своего, то есть как бы не скрывай свой взгляд от осла брата своего. Он, чтобы не подумал праведник, что его обязанность как бы заниматься только человеком, который как бы совершает ошибку в определенных грехах, однако которого как бы можно вернуть. Написано, однако, если этот человек упал слишком вниз, то есть и он как бы, его как бы грехи необычайно сильны, то есть как бы нету никакой одежды, надежды. Он говорит, это не так. Ты не должен скрывать свой взгляд от него и должен помочь ему. То есть имеется в виду, это он же приводит, как бы, как я понимаю, следующий отрывок. Соответственно, имеется в виду с ним, если он помогает тебе. То есть это то, что он... Однако, если он не хочет в этом, тогда ты освобожден от этого. Так он объясняет. То есть он говорит, что даже как бы развивает эту идею, связываясь с следующим отрывком, в котором написано, в следующем отрывке рассказывается о заповеди, то говорится, не скрывай свой взгляд от осла брата твоего или быка, падающих в дороге, и скроешься ты от них, помоги поднять их вместе с ним. То есть он как бы связывает свою предыдущую идею также со следующим отрывком. делай деталь, помоги вместе с ним, имеется в виду, когда сам человек как бы частично будет в этом участвовать. Но в данном случае, как главная идея, которая говорит, что как бы Тора говорит, что для таких людей, которые как бы занимаются помощью другим евреям, что нету как бы предела. То есть неважно, на каком уровне находится человек, Тора возлагает как бы на обязанность помочь ему, вернуть его к тшуве. То есть все эти три части, которые она описывает, то есть каждая деталь связана с различными концепциями пропажи, то есть осел его, одежда его и всякая пропажа, это как бы различные части личности человека. То есть их всех нужно вернуть, как бы вернуть ему. Это его пропажа. Вот, то есть мы видим какое необычайное как бы объяснение, которое как бы не объясняет как бы пшат этого отрывка, буквально как бы, оно объясняет как бы идею, которая может стоять за этим отрывком. Другое объяснение на уровне хасидизма, как бы хасидское объяснение, это объяснение, которое дает автор книги Тиферет Шломо. Это цадик из Радомска, раби Шлома из Радомска. Он видит в этой заповеди тоже, кроме как бы идеи, которая связана с непосредственно заповедью возвращения пропажи, он видит в этом отрывке тоже как некоторую идею более широкого масштаба. То есть идею, связанную с задачей праведника. То есть мы видим, что и автор книги Орахаим Акойдыш, который был как бы за несколько поколений, раби Шлома из Радомска. Орахаим Акойдыш был современником Баал Шем Това, а раби Шлома из Радомска это был ученик Хозы из Люблина. Хоза из Люблин был ученик Магида, Магид был учеником Баал Шем Това. То есть это как бы получается несколько как бы поколений позже. Но тем не менее, как бы мы видим, что он тоже видит, то есть мне не ясно, то есть как бы его объяснение, оно связано как бы с объяснением, которое дает Орахаим, или это как бы просто независимый как бы подход к этому отрывку, то есть видеть в этом отрывке, в идее пропажи, общую концепцию, связанную как бы с евреями. Что такое пропажа? То есть разная пропажа. Талмуд, мы видим, говорит, что обязанность возвращения пропажи, если Тора обязала нас возвращать пропажу имущества. Это Тора сказала не только пропажу имущества, но также пропажу тела и пропажу жизни. То есть, соответственно, если мы учим из этой обязанности, что если Тора обязала нас возвратить человеку его имущество, тем более мы обязаны возвратить ему его жизнь. Здесь есть необычайно интересное объяснение, которое дает с точки зрения Галахи, автор книги Торат Мим, он объясняет, что из этого Рамбам учит, из этой заповеди, обязанность врача лечить мицву. То есть не только право, а мицва, что врач обязан лечить человека. Почему? Именно из этой заповеди. То есть если Тора обязала человека вернуть ему его собственную, потерянную собственность другому и близкому, то тем более нужно вернуть ему его жизнь. То есть из этого есть мицва у врача лечить. Нет только право лечить, а мицва лечить. То есть это серьезнейшая, то есть как бы необычайно интересная идея. То есть, соответственно, автор книги Тиферет Шломо пишет: «Не пропускай, не скрывай свой взгляд от быка брата твоего или от барашка его, которые заблудились, и скроешься ты от них, верни их брату своему». Он говорит, что в этом отрывке есть намек в соответствии с тем, что написано в книге Зогар а-Кодеш, что сказали ученики Рашби: «Горе нам, когда ты исчезнешь от нас». Он говорит, что это странная вещь, как сказали так ученики своему учителю. Имеется в виду, что это можно связать эту идею, пишет автор книги Тиферет Шломо, в соответствии с тем, что написано в псалмах. «Захрени Гашем барацон амеха, вспомни меня, Господь, когда ты будешь желать как бы народ свой». Когда начал царь Давид читать песни и прославлять Всевышнего, и он поднялся на уровне бесконечной высшей миры, то из его сердца были забыты заботы людей-евреев. Все, что заботит их в плане их жизни, обеспечения, здоровья и так далее. Соответственно, он сказал всю молитву: «Вспомни, Всевышний, меня при желании народа своего». То есть имеется в виду что? Не просто вспомни, а напомни мне. То есть напомни мне, он просил у Всевышнего, чтобы Всевышний напомнил ему то, что, в чем нуждаются евреи, и в том, чтобы он как бы исполнил их желание. И это то, что написано в Талмуде. «Зашли мудрецы Израиля к царю Давиду утром и сказали, народ твой Израиль нуждается в обеспечении». Это то, чтобы напомнить ему. То есть он говорит, что как бы царь Давид, когда он воспевал Всевышнего, он не просто писал песни или псалмы. Это как бы его, каждый его псалом, он был основан на Руах Акойдеш. То есть он как бы поднимался в высшие духовные миры. И мы уже много раз говорили, то есть приводили такую идею, что как бы там реальность, она абсолютно ничего не имеет ничего общего с физической реальностью. То есть, несмотря на то, что мы говорим, что как бы все объекты, которые существуют в физическом мире, они имеют как бы некий прообраз в духовном мире. И более того, говорится, что как бы святой язык, он начисляется. Почему? Потому что как бы каждое слово святого языка, это как бы некоторая божественная энергия, которая связана с буквами этого слова, которая поддерживает физический объект, называющийся этим именем. Тем не менее, как бы то, как это слово, то есть как бы эта сила выражается в божественном мире или в духовном мире, она ничего как бы не похожа совершенно на физический объект. То есть реальность духовная, божественная, она как бы абсолютно отдалена от реальности физической. Соответственно, когда царь Давид поднимался как бы на этот высший уровень в духовные миры, то он как бы полностью отрешался как бы не только от физического мира, но также от всего, что связано с физическим миром. То есть он как бы, получается, отрешался также от вещей, которые беспокоили обычных евреев. Соответственно, он в этом псалме просит Всевышнего, что когда он будет находиться в таком состоянии, Всевышний, чтобы напомнил ему, в чем нуждаются обычные евреи. Соответственно, это такая же идея, которую упоминает Раши в Парше Пинхас, когда он объясняет просьбу Моше, который просит у Всевышнего, чтобы он назначил человека над еврейским народом, как лидера. И он пишет, что это говорит нам о достоинстве лидеров еврейского народа, что когда они удаляются из физического мира, они оставляют личные заботы и просят о заботах общины. То есть, что это означает? Он объясняет, как бы в стиле хасидизма, здесь автор книги Тиферет Шломо, что когда они удаляются из мира, имеется в виду, когда они отправляются в свои мысли в высшие миры, также там они помнят о нуждах общины. И это то, что Тора говорит здесь, чтобы ты не скрывал взгляд свой от быка брата своего, и скроешься от них. То есть имеется в виду, что когда праведник поднимается на высшие ступени, чтобы он не скрывал глаза свои от нужд евреев, чтобы он вернул их брату своему, что имеется в виду, что он вернул их брату своему, имеется в виду, что все как бы духовные силы, которые он получает наверху, он должен также вернуть брату своему, то есть это как бы передать это евреям. И это то, что сказал наш праотец Авраам, когда шел приносить Ицхака в жертву. Он сказал, и поклонимся мы, и вернемся к вам. С точки зрения этой идеи, которую здесь развивает Тиферет Шломо, он объясняет это таким образом, что все как бы вещи, которые я постиг, то все уровни божественности, которые я постигну там, посредством этого я вернусь для того, чтобы передать это вам также. То есть это такая идея. То есть, что, как, то есть мы видим, что и автор книги Ор ха-Хаим видит в этой заповеди как бы некоторую идею о мицву не просто по отношению к собственности, а мицву по отношению к евреям. То есть это как бы возврати как бы к своему брату. То есть кто здесь твой брат? То есть твой брат это Всевышний, с точки зрения объяснения Ор ха-Хаим. Идея похожая, на первый взгляд, которую высказывает автор книги Тиферет Шломо, но он говорит, что в данном случае брат это кто? Это обычный еврей. То есть что-то имеется в виду, что когда ты находишься на уровне, когда ты не будешь видеть как бы ни быков, ни барашков, никого. То есть праведник удаляется какие-то высшие миры. И все как бы полностью от решения, от этой физической реальности. То, что ученики Рашби сказали, горе нам, когда ты покинешь этот мир, что имеется в виду, что когда он удалится в существование, в мир, в котором как бы ничего этого нету. То есть говорит, что также там царь Давид просил специально Всевышнего, чтобы он напоминал ему об этом. И это то, что Талмуд говорит, что утром заходили мудрецы, то есть ночью, в полночь, значит, над кроватью Давида висела его арфа, которая начинала играть сама по себе, когда дул ветер. То есть почему в полночь? Что полночь это было время, когда Всевышний поразил египетских первенцев. То есть это время как бы особого, как бы божественного раскрытия в мире. Соответственно, тогда как бы царь Давид начинал петь свои песни. То есть он, получается, удалялся в какие-то высшие миры. А утром приходили, это очень похоже, кстати, если подумать на идею того, что мы читаем в пасхальной Агоде, что всю ночь они до утра обсуждали законы выхода из Египта, а утром пришли ученики и сказали, что пора читать Шма. Кстати, эту идею Любавический Ребе объясняет в каком плане. Он объясняет, что Шма – это есть выход из Египта. То есть, что вся идея того, что мудрецы всю ночь обсуждали выход из Египта, это для того, чтобы... То есть, когда они знали, что они могут прекратить, это тогда, когда их ученики достигают этого уровня. То есть, опять же, та же самая идея. То есть, эта идея, как бы, она проникает через многочисленные толкования хасидские, что как бы все, что на уровень, как бы, поднимаются великие люди... Это не, как бы, цель это не подняться туда, а цель это как бы принести это в этот мир. И не просто принести в этот мир, а чтобы в этом физическом мире это привело к некоторому реальному изменению. То есть, чтобы это изменило другого человека. То есть, соответственно, получается, что Наби говорит Рэби, что когда они пришли утром и сказали, что пришло время читать Шма, а Шма это и есть идея выхода из Египта. Потому что такое, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один. То есть, как это единство Всевышнего. То есть, все мирознание, это как Египет. А Всевышний, который как бы стоит выше мироздания, это выход из Египта. То есть, соответственно, чтение Шма, это есть выход из Египта. То есть, они как бы через рассказы свои о выходе из Египта, они как бы подействовали на своих учеников, что они тоже вышли как бы из своего Египта. То есть это та идея, которая здесь говорит Тиферет Шломо, то есть похожая идея. То есть каждая идея, как бы есть много различных оттенков, но он связывает эту заповедь возвращения пропажи, связанную с концепцией, что ты как бы должен вернуть все, что там как бы получишь наверху. Теперь посмотрим еще одно объяснение этой заповеди, уже как бы непосредственно ближе к концепции самой заповеди. Книги, которая называется Ейхаля Браха, то есть это называется также Ойцера Хайм. То есть это каббалистические объяснения на заповеди Торы. Соответственно, здесь написано, что идея этой заповеди, то есть он объясняет детали, которые относятся к этой заповеди, и также он пишет, что источником этой заповеди связана концепция, которая приводится как бы на стих «Гацади кават» – «Праведник пропал». Что значит «пропал»? Какая пропажа пропала у него? Это видно отрывок из Зогара. «Авад лематронит авад гагу невия демакора илаа, дегавенагит витмеших милиэла». То есть он объясняет, что пропал для матрониты. Матронита – это госпожа. То есть, с точки зрения кабалы, это имеется сфера Малхуд. И Авад, то есть, пропал тот источник высший, который как бы постоянно течет свыше. И, соответственно, тот высший источник удалился, соответственно. То есть, соответственно, как бы высший источник удалился от другого источника. То есть, это как бы два разных источника. От более высокий источник удалился от более низкого. И удалился тот свет. И он как бы удалился до инсов. То есть он говорит, то есть как бы он описывает некоторую каббалистическую концепцию. То есть у нас есть как бы идея сферы Малхут, которая называется Матронита. Есть идея Цадика. Что такое Цадик? Это сфера Исот. То есть эти две сферы как бы находятся в постоянном соединении. Сфера Исот – это последняя сфера в мире Ацилут. Как бы в мире, то есть Амалхут – это непосредственно переход уже к сотворенным мирам. Соответственно, как бы соединение между двумя этими сферами – это как бы путь, через который божественность. То есть что такое божественность? Как бы на самом простом уровне это явное раскрытие Всевышнего. То есть когда как бы этого соединения не происходит, то божественность скрыта. То есть то, что мы видим, это сотворенный мир. Когда как бы происходит контакт и гармония между двумя этими сферами, то как бы божественность раскрывается в сотворенных мирах. Когда нет, то она скрывается. Соответственно, как бы для этого, то есть как бы сфера Исот, она получает свое как бы питание еще с более высокого уровня. Когда, соответственно, это, как я понимаю, здесь написано, этот уровень как бы удаляется, высший источник, то также на уровне сферы Исот, как бы она как бы уже не может передавать этот свет на уровень сферы Малхут. То есть он объясняет здесь, то есть я как бы не хочу, как бы, то есть я могу ошибаться, в принципе, в этом объяснении, что я сам не каббалист. Вот, но это, как я понимаю, то, что пишет автор этой книги. Он говорит, что авида, пропажа, это удаление даат. То есть он объясняет главную концепцию, что такое пропажа. Это потеря на уровне даат. Истолкут, удаление знания. То есть знание это одна из сферот. И как даат, кстати, это тоже средняя линия. То есть если мы посмотрим как бы древо сферот, то над сферой есот. Как бы стоит сфера Тиферет и сфера Даат. То есть, соответственно, как бы он говорит, что пропажа – это потеря, как бы удаление сферы Даат, удаление знания. Более низких сфер. И тот, кто возвращает пропажу еврею, он приближает этим освобождение, потому что он возвращает царство хозяевам его. И он приводит к раскрытию даат, и он приводит к тому, чтобы тот высший источник, который удалился, чтобы он вернулся и наполнился как бы воздействием как бы из источника своего и передал это святой Шхине. То есть получается, что он объясняет, что как бы сфера даат это та, откуда получает как бы сфера есод. И, соответственно, пропажа – это когда как бы сфера даат удаляется. То есть даат – это знание. И когда человек возвращает пропажу другому еврею, то есть каждая как бы заповедь имеет за собой свое духовное содержание, то есть когда человек возвращает пропажу другому еврею, он как бы приводит на этом также некоторый тикун исправления на уровне высших духовных миров, и, соответственно, он возвращает сферу даат назад, чтобы она раскрывалась на уровне ИСО. То есть, как бы, это сфера, через которую, как бы, переходит воздействие божественности на уровень сферы Малхут. То есть, в общем, как бы, он говорит, что посредством этого, как бы, божественность заново раскрывается в сотворенных мирах. То есть, что такое галут? Галут – это скрытие истины. Что такое истина? Истина – это то, что как бы все, что мы видим, это на самом деле божественная сила. Но наши глаза как бы не воспринимают это так. Почему? Потому что это тоже часть как бы творения. Соответственно, как бы во время храм, например, это было место, где божественность раскрывалась явным образом. Кроме этого, она раскрывалась также в земле Израиля. То есть как бы больше всего она раскрывалась святая святых. То есть, как бы, когда евреи жили на святой земле в период храма, до изгнания, то есть, как бы, истинность, божественность, она раскрывалась не только в мире божественной эманации, она, как бы, доходила до физического мира. То есть, в физическом мире было, как бы, место физическое, как бы, территория, на которой, как бы, было явное раскрытие божественности, равное, как бы, чувство, что все, что существует, оно сотворено Богом. То есть, соответственно, даже полностью как бы психология человека отличалась, то, что объясняется в хасидизме, что разница между галутом и изгнанием не является то, что мы порабощены под другим народом, что мы платим им налоги и так далее. Почему? Потому что во время, когда было независимое государство еврейское, Евреи платили налоги царю Израиля больше, чем мы платим в настоящее время народам мира. Я не знаю насчет 30%, сколько они точно платили, но так написано. По крайней мере, видно во времена, когда евреи жили в России, времена царя, то налоги, которые они платили, были меньше, чем налоги, которые были во времена еврейского государства. Но он говорит, что главная перемена – это шабут малхуйот, порабощение государством. Это не фактически как бы обязанность, это состояние души. То есть как бы в сознании человека как бы физические вещи стали более важными, чем в то время, когда евреи жили в Израиле. Если мы вспомним, то есть объяснение, которое давал Меше Хохма на идею субботы, он говорит, что почему в субботу главное мицва кушать, а не изучение Торы. Говорит, потому что на самом деле из-за того, что суббота предназначена для изучения Торы, это как бы вторая как бы сторона субботы, не главное, это как средство. Главная идея субботы, что когда человек в шаббас может спокойно кушать, он в этом выражается как бы его вера во Всевышнего, что все, что как бы существует в физическом мире, оно дается Богом. И поэтому он может спокойно посвятить один день отдыху и спокойно есть, не думая о том, что будет завтра. Нормальный человек, если он может спокойно сидеть за столом и не думать, что он потратил день, не заработал деньги и так далее, что будет завтра, он может расслабиться, получать от этого удовольствие. В этом выражается идея, что как бы весь физический мир, он сотворен Всевышним. То же самое здесь, что когда был храм, то как бы весь физический мир воспринимался с евреями совершенно по-другому. То есть как бы то, что мы читаем в еврейских Танахе и так далее, про проблемы, которые были тогда, как бы это как бы нужно понимать, основываясь на этом как бы предпосылке, что как бы само восприятие у евреев тогда было другое. Соответственно, он говорит также, то есть это первое объяснение. То есть первое объяснение связано с неким как бы вселенской концепцией, что возвращение пропажи еврею действует, работает на уровне как бы всего мироздания. То есть это исправление сферы даат, чтобы как бы свет этой сферы вернулся, как бы раскрывался на более низких уровнях. Другое еще объяснение, что человек должен, его душа должна возвращаться в этот мир много раз, пока не, как бы не достигнет совершенства и не исправит все искры, которые относятся к этой душе. Заслугу того, что он возвращает пропажу, ему с небес дают возможность, чтобы он нашел свою пропажу тоже. Чтобы он, ему дается частицы, которые пропали, как бы находятся в клипе, либо из-за его греха, либо из-за разбиения сосудов, то есть это идея как бы разбиения сосудов, которая описывается в Кабале. И посредством возвращения пропажи он найдет свою пропажу тоже. То есть здесь еще одна идея, то есть одна идея глобальная, то есть универсальная. То есть как бы роль человека через исполнение заповеди на уровне как бы общего исправления мира. Вторая концепция – это его персональность, что когда человек возвращает пропажу другому человеку, то есть у него же есть своя личная пропажа. Главная его личная пропажа в том, что как бы каждого человека есть несколько вещей. Есть его божественная душа, есть его деяние души, то есть это как бы сознание. Это то, как главная оболочка, через которую как бы происходит контакт между душой и миром. Но в самом мире как бы есть объекты, которые он должен исправить. Это его личные объекты. То есть объясняется, что как бы в этих объектах есть искры, которые относятся именно к его душе. То есть точно так же, как сказано про Тору. То, что есть в Торе часть, которая относится именно к этому человеку. То, что писал Рохайм Акойдыш. То же самое в физическом мире. Есть объекты, которые относятся только к этому человеку. И более того, объясняется, что то, что у человека есть как бы определенные вкусы, начиная просто с вкуса, связанного с пищей, или вкуса, связанного с цветом и так далее. Почему? Потому что это как бы то, через что как бы человек направляется именно к тем вещам, которые ему нужно исправлять. То есть это не случайная вещь, то есть нету случайности. То есть почему как бы у человека есть предпочтение к определенным вещам, это потому, что, возможно, как бы это те, как бы он его направляет к тому, что ему нужно исправлять. Соответственно, посредством того, что человек возвращает пропажу другому еврею, с небес как бы помогают ему найти те искры, которые относятся к нему. И смотри, что написано в книге Зогар на главу Вайтханан. «И придут пропавшие в земле Ашура». Кто эти пропавшие? Это цадик и кнесет Исраэль. То есть написано «пропавшие» во множественном числе. Кто это пропавшие? Это праведник, цадик, это сфера Есод. И кнесет Исраэль – это сфера Малхут. Потому что они называются пропавшие. Кнесет Исраэль, собрание еврейских душ – это сфера Малхут, как написано. «За чего пропала земля?» Написано про «Неведет исчезает» не написано, написано «пропало». Праведник, потому что написано «праведник пропал». Соответственно, откуда приходят эти пропавшие? Он говорит, что это на собрание еврейских душ, которое приходит из изгнания. Праведник, как написано, когда вернет Всевышний возвращение Циона. То есть он вернется в свое место, и он соединится с собранием еврейских душ. То есть это как бы еще одна идея, которая возвращается назад к концепции как бы каббалистической. То есть то, что там написано в книге Зогар на главу Вайтханан, что такое пропажа. Пропажа связана с двумя этими уровнями. То есть уровни сфира Есод, который называется праведником в Каббале. И сфера, как бы Кнессет Исраэль, это сфера Малхут. Главная же идея пропажи – это удаление даат, которая скрывается от этой вещи, и исчезает. Посредством возвращения пропажи через исполнение заповеди возвращает даат на уровень от высшего праведника, который как бы является этим источником. В исполнении заповеди «не делай» возвращает даат на уровень Кнессет Исраэль. То есть он говорит, что как бы тут есть два составляющие. Есть заповедь делать, вернуть, как бы. Есть заповедь не делать. То есть что имеется в виду, что как бы запрет не вернуть, запрет как бы пройти мимо. Соответственно, как бы поэтому две этих заповеди соответствуют двум этим уровням. То есть когда человек исполняет две этих составляющие, то он возвращает даат на уровень как бы сферы Есод, и на уровень сферы Малхут, и приближает освобождение. И это должно быть намерением человека во время исполнения этой заповеди, для того, чтобы усластить суд изгнания, и для того, чтобы приблизить освобождение. Соответственно, он говорит, что даат, то есть это сфера даат, знания, и как бы и тайна исполнения этой заповеди связана с буквой цадик, которая является тайной как бы знания на уровне мужского начала, как это объясняется в книгах Аризаля. То есть ваш вопрос, он на самом деле как бы в целый общий вопрос, то есть как мы как бы можем объяснять, то есть вообще как бы идея как бы изгнания правильно, идея освобождения, так некоторые процессы исторические, эти как бы уровни, которые вы говорите, сферот, они как бы стоят над историей, над временем. То есть какая роль у человека, как бы как человек, живущий во времени, правильно, это ваш вопрос, как он может как бы влиять на вещи на вневременные?
Exactly.
Вот, но то есть как бы это общий вопрос, который как бы не связан с конкретным данным местом, которое мы объясняем, он связан с общей концепцией Каббалы, в точке зрения которой мы как бы одна из идей Каббалы, особенно Каббалы Аризаля, то есть не Каббалы, можно сказать, которая была до этого, в которой как бы древо сферот, это как бы нечто было, как бы нечто стоящее выше человека, это то, как бы оно существовало. С точки зрения Каббалы Аризаля, вся как бы мир сферот — это мир активный, в который как бы идея человека то, что человек совершает тикун, и не только на уровне даже сферот в хасидизме объясняется, что заповедь сука, например, она связана с концепцией окружающего света, это вообще уровень бесконечности, а как уже на уровне бесконечности могут быть перемены? То есть на самом деле как бы сложно эту концепцию объяснить, но как бы мы это можно объяснить по-разному, можно это объяснять на уровне проявления. То есть как бы каждое, как бы, то есть как бы поскольку как бы эти уровни, они как бы многослойные, то есть как бы там много как бы различных, как можно сказать, состояний, которые находятся вне времени. То есть, и, соответственно, каждый из этих вневременных состояний проявляется в истории в конкретный момент времени. То есть, как бы здесь есть очень сложные вопросы, которые нам как бы сложно понять, как это как вообще возвращается к концепции как бы божественного, например, провидения, знания и свободы выбора человека. То есть как свобода выбора человека, если там как бы уже все заложено, как на это как бы остается возможность для свободы выбора. То есть, но поскольку, то есть мы говорим, что одно из объяснений, что мы говорим, что как бы эти вещи находятся там, и не поэтому человек выбирает, наоборот, именно вследствие выбора человека, это там находится так в божественном мире. То есть Всевышний твоя тень. То есть это некий парадокс, в принципе. То, что ваш вопрос, это некий парадокс, который мы говорим, что Всевышний Балшем говорит, что Всевышний – это тень твоя. Или, говорится, все, что свыше, смотри, что знай то, что выше тебя. Хасидизм объясняет, знай, что все, что выше, оно от тебя. То есть как бы высшие миры, они являются отражением человека. То есть каким образом это работает, нельзя как бы... Это некий парадокс, то есть понять, как... Физический человек в физическом мире меняет вещи вне времени, то есть которые они как бы на самом деле права не существуют вне времени. Но как бы может, то есть идея как бы, что эти уровни, они как бы, у них есть как бы много левелов, то есть и каждый как бы левел соответствует уровень, соответствует как бы действию человека. То есть можно сказать, что они находятся там вследствие того, что человек так делает. То есть, человек еще... является причиной. То есть оно находится там, потому что в определенный момент истории человек так сделал.
То есть люди приносят сюда божественный свет, получается, свет.
То, что это. То есть, когда мы говорим на уровне сотворенных миров, это уже понятно. То есть, что все сотворенные миры существуют как бы в некоторых рамках цепочки причинно-следственной связи. Начиная с самых высших уровней, докончая физическим миром, это как бы некоторая причинно-следственная связь. Мир божественной эманации, мир сферот, он как бы полностью как бы отделен от сотворенных миров. Поэтому ваш главный вопрос, он не на уровне сотворенных миров, где, по крайней мере, существует некоторая концепция времени. То есть не время, а некоторая концепция времени. Ваш вопрос главным носится как бы на уровне сфирос. Да. Там, где времени вообще нету. То есть ну, даже там мы говорим, что как бы, каким образом как бы, точно это объяснить, это сложно объяснить на самом деле. Мы говорим, что как бы, поскольку все, с точки зрения Кабаларизаля, это как бы парцуфим, это много как бы функций, это как целые облики, то есть как бы там много разных деталей и частностей, то каждая деталь, она как бы соответствует определенному действию человека. То есть поэтому, например, в Тане написано, что, например, про тшуву, что как бы если человек чувствует, что как бы у него как бы такое еще состояние отупления духовного, то он говорит, что это потому, что как бы то, что человек сделал, оно находится вне времени. То есть даже нехорошие вещи. То есть это как бы вне времени. И поэтому как бы не тшува, это как бы работает, как бы сердце человека, оно как бы имеет в себе много совершенно разных уровней. И каждый уровень тшувы, он работает, то есть он затрагивает как бы определенный уровень сердца человека. Но само действие человека, как бы находящееся вне времени, то есть когда человек поднимается на более высокий уровень, то на этом уровне как бы это исправление еще не сделано. Почему? Потому что само как бы действие, оно вне времени стоит. И как бы оттуда, из вневременного как бы уровня, раскрывается вот этот конкретный момент, что ему как бы нужно подняться еще выше. Это не наша задача. Не наша задача как бы... Наша задача как бы наша миссия. То есть поскольку сама душа, она совершенна вообще, то есть душа не приходит в этот мир ради исправления себя. Она приходит в этот мир ради исправления мира. То есть поэтому мы не знаем точно как бы конец нашего тикуна. То есть то, что мы должны сделать сами, есть то, что будет как бы глобальным исправлением со стороны Всевышнего. То есть поэтому как бы это наши мы компаньоны, как сказал Рахай, мы со Всевышним братья. То есть у нас как бы у нас есть общий бизнес с Богом. Есть часть, которая как бы отдана нам, то, что мы должны сделать своими силами, и максимально то, на что мы способны. И когда мы это делаем, мы видим, что как бы есть другой механизм, что Всевышний нам помогает. То есть, например, здесь два момента. Вот здесь автор книги это объясняет на двух уровнях. Первый – это уровень глобальный. То, что когда человек исполняет митцу возвращения пропажи, он производит как бы некий тику на уровне божественности. Второе – это на уровне персональном, что у каждого человека как бы есть его миссия в этом мире. И эта миссия может растянуться на много как бы переселений, на много приходов в этот мир. И за счет исполнения этой заповеди он может этот как бы процесс сократить, то что ему как бы даются те вот вещи, которые он может исправить в течение своей жизни, а не в какой-то последующей жизни. Окей, мы должны теперь переключиться на следующий момент. То есть, поскольку мы говорим как бы больше о духовных идеях этой заповеди, но на самом деле важно рассмотреть также концепции, непосредственно касающиеся к этой мицве. Посмотрим то, что написано в Шулхан Орухе. То есть несколько моментов, то есть поскольку мы не можем рассмотреть все, что написано в целой главе трактата Талмуда, для этого нужно, не знаю, сколько времени, если, например, в Вишиве, то целый семестр может быть посвящен изучению одной только главы. То есть у нас это не так много времени. Посмотрим, что какие-то некоторые искры, как бы детали того, что относится к исполнению этой заповеди. В Шулхан Орухе Алтребе есть специальный раздел, который называется «Законы пропажи и залога». Залог на иврите это пикадон. В этом разделе законов имеется 40 частных галахот, 40 частных законов. Соответственно, Алтребе здесь описывает два взгляда. То есть приводится как бы два взгляда на момент возвращения пропажи. То есть мы видим, что есть два мнения по поводу того, что приводится в первом законе. По поводу того, что если человек нарушает эту заповедь, то есть человек не исполнил то, что сказала Тора, он взял это себе самому. Соответственно, что в таком случае? Он пишет, всякий, кто видит пропажу еврея и скрывается от этого, нарушает заповедь негативную Торы, как сказано, ло тире, то есть не пропускай быка ближнего своего, то есть как бы не скрывай свой взгляд от быка ближнего брата твоего и от барашка его, заблудившегося в дороге, и скроешься ты от них. И также он не исполнил позитивную заповедь, которая говорит, верни их брату своему. То есть две мицвы. То есть первая заповедь, не делай, то есть ты не имеешь права как бы пройти мимо. Вторая заповедь, позитивная, верни их ему. Если человек взял пропажу себе, он не исполнил позитивную заповедь и нарушил сразу две заповеди. Первая заповедь – не воруй. Вторая заповедь, то есть вторая заповедь, что ты не имеешь права скрыться от этого. То есть получается, что если человек прошел мимо, он нарушил две заповеди. Если человек взял это себе самому, то он в этом действии нарушает сразу три заповеди. Если он вернул это хозяину, то он исправил сразу все, потому что он рассматривается как возвращающий украденное, награбленное. Есть два такое понятия в Торе, в талмудическом праве. Есть запрет, который соприкасается с заповедью позитивной. То есть, например, сказано, не бери мать, которая сидит на птенцах, отошли ее. То есть, если человек ее взял, он нарушил заповедь. Но что это запрет? Это не просто запрет, как, например, не вари молоко в мясе. То есть, не вари, соответственно, ягненка в молоке его матери. Это запрет, которому Тора дала исправление, то есть заповедь позитивную. То есть, не бери и отошли ее. То есть, если он взял, он может исправить, отослать ее. То есть, то же самое, не разбойствуй, не совершай разбой, не воруй. Верни это, соответственно, если человек возвращает, он сразу исправляет этим то, что он нарушил. То же самое здесь. То есть, Тора запрещает проходить мимо и говорит, чтобы человек вернул это хозяевам. То есть, если человек взял чужую вещь, нашел ее на улице, взял себе с мыслью не возвращать хозяевам, он нарушил три заповеди сразу. Но если он возвращает это хозяевам, он исправляет все то, что он сделал. Соответственно, в каком случае это имеет место, если он возвращает хозяевам до того, как они отчаялись? То есть отчаялись найти эту вещь, получить ее назад. Почему? Однако, если хозяева уже отчаялись, после того, как этот человек взял ее себе, это состояние, про которое сказано «мявет лоихал литкон». Искривлевший не сможет исправить. Это отрывок из книги Кохелет. Почему это так? Потому что в данном случае, когда он вернет эту вещь, он делает подарок хозяевам. То есть он уже не возвращает потерю. Он делает подарок. Потому что с момента, когда человек отчаялся от своей собственности, она уже не его. То есть, когда он взял эту вещь, она попала ему до того, как и вернула его до того, как хозяева отчаялись. То есть их мысль была связана с этой вещью. То есть как до этого момента они как бы считали эту вещь своей. Но если хозяева уже свою мысль полностью как бы забыли об этой вещи, то есть они сказали, что значит отчаялись, сказали, все, эта вещь пропала у меня, никогда ее не найду. С этого момента эта вещь принадлежит тому, кто ее нашел. И то, что он вернет ее хозяевам, он уже не исполняет эту заповедь. Он просто дает подарок хозяевам. Соответственно, и это не похоже на любого другого человека, кто находит пропажу перед тем, как отчаялись хозяева, что он обязан вернуть ее даже после того, как хозяева отчаются. То есть в чем это отличается от ситуации? Почему не говорим, что когда человек нашел пропажу, и потом хозяева уже прошло время, хозяева отчаялись получить эту вещь, почему мы в таком случае не говорим, что он дает подарок хозяевам, а мы говорим, что он возвращает пропажу? Чем тогда это отличается? С точки зрения, как бы, как на это смотрит еврейский закон, эта ситуация отличается следующим образом, что когда человек поднимает чужую вещь на улице, тогда она сразу как бы становится залогом в его руках. И она находится в владении его хозяев. Поэтому отчаяние хозяев не как бы выводит эту вещь из их собственности, потому что отчаяние это не как гефкер. То есть гефкер это на иврите терминологии, имеется в виду отказ сделать вещь бесхозной. То есть человек выкидывает вещь или говорит, эта вещь, я боль отказываюсь от ее собственности, она становится бесхозной. То есть, соответственно, и уж отчаяние не работает как гефкер. То есть получается, что это как бы работает таким образом, что когда человек поднимает вещь, находит вещь, с мыслью вернуть хозяевам, с этого момента эта вещь является в его руках как залог. И то, что человек после этого, даже если он забудет о ней, все равно как бы в руках этого человека, нашедшего, она остается как залог. Залог имеется в виду, что как залог, это когда я прихожу, имеется в виду, что я прихожу, даю вам свою вещь на хранение, это называется залогом. То же самое в данной ситуации, что когда человек нашел чужую вещь на улице, если он поднимает ее с мыслью вернуть хозяевам, то с этого момента как будто он в руках держит чужую вещь. И неважно потом, хозяин забудет об этой вещи или не забудет, отчаяется или не отчаяется. То есть эта вещь как будто она принадлежит ему, хозяину. Поэтому мы не говорим, что когда он отчаяется от своей собственности, то нашедший дает ему подарок, потому что он держит у себя чужую вещь.
Таким... А как, не знаю, он отчаялся или не отчаялся?
Это мы с точки зрения, как бы, может, в определенных ситуациях мы можем это знать, как происходит или нет. То есть мы не можем входить в эти детали, потому что, как бы, в одних деталях здесь следует, как я говорю, семестр академического преподавания в Ешиве занимает. Соответственно, он говорит дальше. В отличие от этого, когда человек берет эту вещь для себя, то она не пристановится залогом в его руках, и она таким образом не стоит во владении хозяев, а как будто бы продолжает лежать на земле, которая является бесхозной. И отчаяние тогда лишает хозяев обладания этой вещью. И всякий, кто берет ее себе, получает это для себя. То есть он говорит так, что когда человек взял вещь для того, чтобы вернуть ее хозяевам, а для себя, то с точки зрения легальной, то есть как на это смотрит еврейский закон, что как будто эта вещь осталась лежать на земле. В таком случае, как только человек отказывается в своем сознании от своих прав на эту вещь, она как бы становится бесхозной, и всякий, кто ее берет, он получает ее для себя. То есть получается, что в данном случае, когда человек взял чужую вещь, не с мыслью вернуть хозяевам, а с мыслью взять это себе, то как только, то есть когда хозяева отчаялись, эта вещь принадлежит ему, потому что как будто бы в этот момент он поднял ее на улице. И когда он вернет назад, он не исправит три запрета, которых он нарушил, он просто дает подарок. И по идее он даже не обязан возвращать ее. Почему? Потому что уже как бы... Однако большинство еврейских авторитетов спорит с этим мнением и говорит, что все равно обязан вернуть. Что поскольку эта вещь попала в его руки запретным образом, то отчаяние не помогает как бы лишить на это как бы обладание хозяина. Подобно тому, как оно не помогает в случае украденной собственности. И при возвращении этой вещи он исполняет заповедь возвращения пропажи и заповедь возвращения украденного. Однако запрет не проходить мимо пропажи – это искривление, которое он уже не может исправить. И закон идет по мнению большинства, и в частности – поскольку это закон Торы, то мы идем всегда в сторону устражения. То есть, по второе мнение, по которому у нас закон, оно говорит, что да, несмотря, то есть оно не согласно с первым, оно говорит, что если что-либо приходит в руки человека запретным образом, то отчаяние не помогает. То есть оно как бы не выводит полностью собственность из имущества хозяина, поэтому они говорят, что это все равно остается в обладании хозяина. Если человек вернет, он, да, исполнит две заповеди. Он исполнит заповедь возвращения украденного, и он исполнит заповедь возвращения пропажи, но заповедь «не проходи мимо чужой собственности» как бы он не исполнит. То есть это он же как бы нарушил. Все это постфактум. Однако изначально запрещено по Торе намереваться удостоиться в чужой вещи для себя перед тем, как отчаялись хозяева. И даже если это вещь, у которой нету никакого знака, и однозначно, что хозяева отчаются от этого, когда будет известно им, что они потеряли это. То есть видите, что есть как бы вещи, у которых нету знаков никаких. Хозяева точно отчаются. Тем не менее сейчас, поскольку до сих пор им не стало об этом известно, что эта вещь упала у них, то есть, например, говорится про такую вещь, как деньги. То есть любая вещь, которая у человека свойственна, проверять постоянно, например, деньги, то есть в Талмуде, в Мишне это объясняют в детали, то есть человеку свойственно как бы проверять карманно, что у него там лежит. Или человек несет какой-то груз, ему свойственно как бы почувствовать в любой момент, что это от него упало. То есть в таких случаях как бы мы знаем, что человек уже точно об этом подумал и точно понял, что он потерял, и точно понял, что он никогда это не найдет, потому что это были вещи, у которых нету никаких отличительных свойств и признаков, по которым можно вернуть. И он не знает, где это упало, сколько упало, и когда это падало. То есть, если человек сложил деньги где-то какой-то каким-то образом и забыл об этом, это одна вещь. То есть, он, по крайней мере, помнит, где он положил, сколько он положил и так далее. Но если человек просто выпало из кармана на улице, нет никаких признаков. Соответственно, Тем не менее, пока до сих пор неизвестно об этом. Но человек должен взять это с намерением вернуть хозяевам, пока выяснится, кто является хозяином в соответствии с свидетелем, свидетелями. То есть почему? Потому что хозяин сам не сможет доказать, как бы. Он не может прийти и сказать, это мое. Почему? Потому что нет никаких признаков. Но свидетели, то есть посторонние люди, они могут сказать, что мы видели, что это в этом месте упало у этого человека, и на основании их свидетельства тогда можно будет вернуть ему эту вещь. Мы не будем входить в детали. Все может быть. Но мы как бы не принимаем просто свидетелей, кого лишь бы кого с улицы. Все может быть. Мы, еврейский закон действует с нас с точки зрения того, как бы есть у нас причины подозревать людей определенных или нет. Даже если он взял это для себя просто так, что не намеревался как бы украсть, но вот принять, взять это себе, то эта вещь становится у него как залог, по всем мнениям. Оно находится в обладании хозяев. И никогда не выходит из их владения, даже если они отчаиваются после этого. Когда известно им, то есть нужно вернуть им, когда будет выяснено, что это их последствия на основании свидетелей, которые они увидели, что это упало у этого человека. Однако все время, что не стало это ясно, неизвестно, кому принадлежит эта пропажа, она принадлежит как бы нашедшему и может ей пользоваться и может продать. Пока не выяснится, кому она, и вернет ему в полноте, так как она есть. То есть имеется в виду, наверное, если он продаст, то, наверное, это имеется в виду вернуть деньги. Однако есть те, кто говорят, что запрещено ему пользоваться этой вещью, и даже запрещено продавать, потому что она находится во владении хозяев, пока не придет Ильяву. Если ему невозможно выяснить эту вещь перед его приходом на основании свидетелей. А без свидетелей не даст это никакому человеку, который скажет «моя она», потому что, может быть, придут хозяева и приведут свидетели. И это мнение является основным, тем более, что мы должны устражать во законах Торы. И тем более, что это мнение большего числа законодателей. То есть, не разрешают пользоваться этой вещью и продавать ее. То есть, человек должен держать эту вещь у себя до прихода Ильяху. То есть, можем представить себе, что когда придет Машиах, то есть, видим здесь какую интересную идею. То есть, как бы такую можно построить. То есть, мы видим, что Галаха как бы связывает возвращение всех еврейских пропаж, которые никогда не обтазывал, как бы из еврейского, как бы, офиса пропаж, которые никогда не были найдены, связывает возвращение хозяевам с приходом Машиаха, с приходом Ильяху. То есть мы видим, что даже в законе есть некоторая такая мессианская идея, связанная с Машиахом, концепцией возвращения продажи. То есть как бы очень мне интересно, как бы какой закон, что делать, как бы если как бы он должен по идее в течение своей жизни человек никогда не нашел хозяев, то есть он должен по идее держать это у себя и потом передать по наследству, то есть его потомки должны, может быть, хранить эту вещь, но он должен передать это в Бейдин. То есть я не знаю, как это точно в действительности происходило. То есть эта вещь, как бы она переходит по наследству потомков, потомкам потерявшего и так далее. То есть мы видим, что в идее как бы возвращения пропажи есть концепция. То есть это не только в данном случае, есть другие спорные ситуации, которые не могут быть решены судом. Тогда говорится, что эта вещь будет лежать, скажем, в Бейздине до прихода Ильяху. Здесь как бы находится в собственности нашедшего до прихода Ильяху. То есть он должен это держать себе. Все это относится к вещи, у которой нет знака. Однако вещь, у которой есть знак, по всем мнениям запрещено ей пользоваться или продавать ее, пока не придут хозяева и дадут ее знаки и возьмут себе. А даже если это в случае, когда хозяева уже точно отчаялись, например, когда им стало известно, что эта вещь упала у них, например, когда человек нашел эту вещь в месте, где большинство не евреев, так что, ну что? Что он знает, что эта вещь упала у еврея, и в момент, когда она попала в его руки, до сих пор хозяин не отчаялся от этой вещи, потому что не знал, что она у него упала. То есть получается, что эта вещь попала в руки нашедшего в момент, когда еще человек, хозяин, не знал о пропаже. То есть ему нельзя было ее забрать себе. Соответственно, после этого момента, неважно, уже отчаивается хозяин или нет, и она всегда остается в его владении, как объяснялось выше, поэтому он обязан провозгласить крис, то есть объявлять о ней, и сообщить о ней, пока не придут хозяева и дадут знак и заберут себе, несмотря на то, что они уже отчаялись от этой вещи. Окей, еще три минуты. Поэтому, если человеку ясно, что когда хозяевам станет известно, что он ее взял, они вот будут радоваться из-за любви к нему, тем не менее запрещено ему пользоваться этой вещью без как бы согласия хозяев. То есть он говорит, что даже если человек знает, что человек, который потерял эту вещь, это его друг, и его друг точно будет доволен, что скажет: а, ты нашел мою вещь, ты мог спокойно пользоваться ей, мог делать с ней все, что угодно. Он не имеет права это делать. Почему? Потому что как бы тут требуется выраженное согласие хозяев. Поэтому тот, кто заходит в чужой сад, запрещено ему собирать фрукты без согласия хозяев, несмотря на то, что хозяин этого сада его друг, который как бы любит его как свою душу и будет радоваться, когда узнает, что он пользовался его урожаем. Тем не менее, в наш данный момент, поскольку он не знает об этом, он пользуется запрещенным образом. И все подобным образом, как бы похоже на это. Поэтому нужно предостерегать людей, которые часто забывают об этом из-за недостатка знания. Тем не менее, разрешено как бы члену семьи давать хлеб, кусок хлеба бедному человеку или сыну своего друга, хозяина дома, без его согласия. Почему? То есть как тогда, каким образом он может это делать тогда, если мы говорим, что без согласия хозяина, как бы явно выраженного. Человек, даже зная, что постфактум хозяин будет доволен и будет рад, тем не менее, для того, чтобы как бы пользоваться чужой собственностью, нужно явное согласие. То есть каким образом тогда можно как бы другому человеку, бедному, дать то, что принадлежит хозяину дома? То есть, например, мужу, то есть с точки зрения еврейского закона, как бы собственность принадлежит мужу, а не жене. То есть, как, например, может ли жена давать цедоку, когда мужа дома нет? Может ли она помогать, то есть другие вещи отдавать? Соответственно, здесь есть важный принцип, который говорит, что так принято среди хозяев дом, то есть среди людей. Соответственно, то есть если это некоторое общественно общепринятое положение, то есть это не просто мы предполагаем частное как бы мнение этого человека, а если это некоторое общепринятое правило, которое существует, тогда мы знаем, что он изначально уже согласился, то когда он внес этот хлеб в свой дом, и это не называется, что это действие было сделано не по его разу, как бы согласию вообще, поскольку такой обычай, и хозяева знают об этом обычае, и по этой причине можно принимать сдаку от женщин, небольшую вещь, без согласия их мужей, как это объясняется в законах о Гзейле. Потому что так принято, и хозяева, и как бы их мужья знают о том, что так принято. Поэтому также с садом, если это принято так, то есть если хозяин дома знает, что он как бы кушает его плоды, тогда это тоже считается с его согласия, и это будет можно. То есть получается, что здесь как бы важная вещь. То есть если он не знает об этом, но только предполагает, что хозяин дом, как бы хозяин этой собственности разрешит ему пользоваться. Откуда мы учим? Это мы учим от пропажи. То есть пропажа — это нечто, что мы нашли. И никогда хозяин, то есть пропажи, даже если мы его знаем, не высказывал прямо своего согласия на эту вещь. Соответственно, нам запрещено пользоваться этой вещью. Даже если мы предположим, что хозяин потом этой вещи будет рад. Нельзя. Тоже, поэтому единственная ситуация, когда другой человек, например, как член семьи, или как жена, и так далее, который как бы с точки зрения закона, они не являются хозяевами, а является муж. То есть каким образом можно получить от жены цдаку? Потому что этот обычай, то есть это общепринятое, мы говорим, что когда вещь существует в обществе, как общепринятое правило, то человек как бы уже согласился с этим. Поэтому если человек как бы постоянно приходит к нему в сад и постоянно там кушает, и хозяин об этом знает, то ему можно об этом делать. Почему можно ему делать? Потому что как бы на это уже было высказано согласие хозяина. Окей, мы сейчас остановимся здесь, и потом после молитвы Минха мы продолжим дальше.
Простите, а если я подожду шу,
тфилин здесь разбирается. Тфилин — это особая ситуация, потому что про тфилин написано, что человеку выгодно, чтобы люди исполняли мицву с его собственностью. Но вы, когда надеваете чужой тфилин, вы не можете уйти с этим тфилином, например, в соседнюю синагогу. Продолжим наше занятие. На самом деле, поскольку наше время ограничено, я хочу рассмотреть два момента, которые связаны с этой заповедью. Это два момента, которые описываются, соответственно, здесь в Талмуде, в трактате Бава Мицея и в Мишне, который рассматривает Талмуд. Соответственно, одна из интересных идей, которая приводится в Талмуде, это то, что для возвращения пропажи, то есть когда приходит хозяин, то есть в тех случаях, когда... То есть есть много деталей в тех случаях, когда мы, да, должны возвращать продажу, пропажу. Соответственно, Талмуд обсуждает, как это должно происходить. И в Мишне здесь говорится, например, что пришел хозяин и сказал, то есть говорится следующая вещь, что, во-первых, обсуждается, когда человек должен... То есть сколько человек должен провозглашать об этом, то есть то, что называется акраза, провозглашение. То есть, соответственно, в Мишне первое мнение, это мнение Раби Мейра, который говорит, что до тех пор, пока не узнают об этом соседи. Раби Игуда говорит, что в течение трех праздников, и после последнего праздника 7 дней для того, чтобы человек, соответственно, пошел в свой дом, 3, и вернулся 3, и, соответственно, он объявил на еще один день. То есть он говорит, что такое праздник. Праздник — это как бы дни, когда они шли, было связано с приходом в Иерусалим, то есть 3 праздника. Соответственно, как бы по мнению Раби Гуды, должно занять время, которое человек обязан провозглашать, это 3 праздника, и после последнего праздника еще 7 дней. Соответственно, здесь обсуждаются интересные вещи, что это было тогда, когда было во время храма, то есть и потом. То есть, но потом было время, когда был постановлен закон, что как бы власти стали забирать у людей пропажи, то есть как бы в странах, в которых жили евреи. Там был закон, что любая пропажа, она автоматически переходит властям. То есть какой интересный закон мы видим, что с точки зрения Торы, как бы это обязанность возвращения человеку. То есть получается, что если человек будет провозглашать об этом публично, то это может привести к чему, что эта вещь не попадет хозяину. Поэтому как бы должны сделать так, чтобы об этом объявлялись только в синагогах и в этом самом, и в домах учения. Если даже с этим есть опасность, то это должно было распространяться через соседей. То есть на таком как бы уже большом уровне, глобальном, как бы это нельзя было делать. Соответственно, это говорит, мы как бы не уходим в детали того, что здесь описывается в Талмуде. Перейдем как бы к следующей Мишне. Мишна говорит... То есть здесь написано, что, как в Талмуде говорится, что к моменту, когда был разрушен храм, чтобы он построен был быстрее в наши дни, постановили, чтобы делали объявления в синагогах и в домах учения. То есть с тех пор, как стало много насильников, то есть насильники — это как бы те, которые забирали пропажу, как бы найденного, сказали, что он должен объявлять своим соседям и друзьям. То есть, кто эти были насильники? Это те, которые забирали пропажу для царя. Соответственно, следующая Мишна говорит, что в Торе сказал пропажу и не сказал ее знаки, не должен отдавать ему. А обманщик, несмотря на то, что сказал знаки, не все равно ему не нужно отдавать. Как сказано, «Адрошь ахихо то», то есть пока брат твой не востребует ее, эту вещь, пока не, ты не востребуешь своего брата, является ли он обманщиком или не является обманщиком. То есть так это толкует Мишна. Что значит «пока не востребует эту вещь твой брат»? Что имеется в виду, что человек, который нашел вещь, у него есть обязанность выяснить, является ли человек, который пришел, настоящим хозяином, или он является обманщиком. То есть, если пришел настоящий хозяин, то каким образом выяснить, принадлежит ему вещь это или нет? Говорится, что он должен знать знаки определенные. То есть, соответственно, есть разные виды знаков. То есть, здесь в Талмуде обсуждается... Что он должен объявлять? Рав Игудас говорит, что он должен сказать пропажу, объявляет. Рав Нахман сказал, что одежду он объявляет. Рав Игуда говорит, например, какая логика, что если человек будет объявлять одежду, то мы опасаемся, что придет обманщик. То есть как бы одежда это уже как бы нечто предопределенное. Рав Нахман сказал... что мы говорим, что объявляем одежду, и обманщика не опасаемся, потому что иначе нету для этого конца. Соответственно, приводится отрывок из Мишны, в котором говорится, сказал, что если хозяин пришел и сказал вещь, которая пропала, и не сказал эти знаки этой вещи, не должен давать ему. Если... И ты говоришь в порядке, что мы объявляем пропажу, то ясно, то есть, как бы, что сообщает нам Мишна, что несмотря на то, что он сказал одежду, не сказал знаки, не возвращаем ему. Однако, если мы объявляем, что он пропал, объявляем одежду, то есть, тогда, получается, он сказал одежда, и пришел, и он сказал одежда. То есть, в чем разница? То есть, если, то есть какая разница между тем, что это самое мы объявляем? То есть, что имеется в виду в Мишне? Соответственно, что значит, что он не сказал знаки, не возвращаем ему? Соответственно, то есть, какая логика? То есть, как бы понятно, если мы говорим, что мы говорим про пропажу, пропала вещь. Пришел человек, сказал, у меня пропала одежда. То есть, мы логично могли бы подумать, что... То есть, почему, как бы, что мы могли бы подумать, что мы можем уже вернуть. Почему? Потому что он сказал конкретную вещь, что она у него пропала, правильно? То есть раз он говорит конкретную вещь, что она у него пропала, у нас была бы логика сказать, что этого достаточно, чтобы вернуть ему. Поэтому Мишна добавляет, что нет, что нужно, чтобы он дал еще знаки этой вещи. Но если мы говорим, что мы объявляем вещь, и пришел человек, сказал, что у меня пропала эта вещь, то есть мы понимаем, что нету никакой логики дать ему эту вещь чисто на основании его слов. То есть в чем тогда идея Мишны, что Мишна говорит, что если человек сказал свою пропажу и не сказал ее знаки, то мы не отдаем. Понятно, что мы не отдаем. То есть по тому мнению, которое мы говорим, что мы объявляем найдена пропавшая вещь. То есть приходит человек, говорит, у меня пропала одежда. Могли бы подумать, что можем ему его уже отдать. Поэтому Мишна сообщает, нет, этого недостаточно. Но если по тому мнению, которое говорит Рав Нахман, что мы объявляем, что пропала одежда такая-то, пришел человек, сказал, у меня пропала одежда, Мишна как бы говорит бесполезную вещь, то есть почему Мишне нужно сказать, что мы не должны ему отдать, это ясная вещь. Мишна нам не сообщает банальные вещи. То есть, если Мишна нам сообщает что-то, это должна быть за этим какая-то идея. Соответственно, он говорит, на самом деле, что значит «не сказал знаки», «не сказал особые знаки». То есть есть понятие «знак», есть понятие «симан мувгак», то есть это особые исключительные знаки. То есть что он должен сказать? Он должен сказать исключительные знаки, на основании на которых мы можем полагаться. Соответственно, пишет дальше Талмуд, что изначально всякий человек, у которого была пропажа, если он приходил и давал знаки, то ему отдавали ее. Когда умножилось количество обманщиков, постановили, что и сказали ему, иди и приведи свидетелей, что ты не обманщик, и тогда ты можешь взять. Вот, то есть, соответственно, такое было изменение. То есть, изначально не нужно было доказывать человеку, что он не обманщик, а потом, когда стало много обманщиков, было постановление, что нужно доказать, что человек не обманщик. То есть, мы видим здесь интересную вещь, что человек, у которого как бы мы не знаем, кто он такой, полагаем, что, может быть, он обманщик, то есть, мы должны это выяснить, а то, что Мишна говорит здесь, выясни, кто он. То есть получается, что мы не даем ему, даже если он дал исключительные знаки этой вещи. То есть какие могут быть исключительные знаки, какие-то особые детали, место, в котором он потерял, количество и так далее. То есть на самом деле вопрос со знаками это необычайно сложный. В Шулхан Арухе написано, что это необычайно как бы сложнейшая вещь, что является конкретными знаками. Здесь есть интересное правило. Что оказывается, мудрецу вещь можно вернуть не на основании знаков, а на основании его как бы чувства, что это его вещь. То, что на иврите это называется твият айн. То есть разница между обычным человеком, который должен дать знаки, то есть как бы это как бы во многих деталях этих законов. Мы видим, обсуждается момент, что есть вещи, у которых нету знаков, то есть как бы нету на основании чего вернуть, кроме как на основании свидетелей, которые видели потерю этой вещи. Но если у вещи, да, есть знаки, то это как бы точно вещь, как бы, которая как бы законы с возвращением пропажи, они уже тогда будут отличаться. То есть мы не входим сейчас во все детали, которые с этим связаны. Но это общая концепция, что есть понятие симоним, то есть знак на иврите это симан. И здесь закон говорит, что есть разница между двумя категориями людей. Есть обычный человек, для которого, чтобы получить вещь, нужно знаки дать этой вещи или пропаже. И есть талмид хахам, для которого достаточно ощущения, то есть как бы его слово, что эта вещь, я признаю, что это моя. То есть как бы у человека, есть предмет, у которого нету никаких исключительных знаков, как здесь написано симан мувгах, выделяющийся знаком. Но то, что человек может узнать свою вещь, на нее может быть этих знаков не быть. Тем не менее, человек может эту вещь признать, что это его. Так на это мы полагаемся только на мудреца. То есть талмид хахам, мы можем отдать ему вещь, даже если он не дал никаких признаков этой вещи. Здесь есть, объясняется необычайно, в талмудической энциклопедии объясняется необычайно интересная вещь, что с точки зрения Торы твиют айн это гораздо сильнее, чем знаки. То есть что такое твиют айн? Сейчас мы посмотрим, как талмудическая энциклопедия ограждает как бы этот термин. Она здесь написана, что твиют айн, то есть айн это глаз, твиют это как бы слово либо природа, либо от слова как бы поглощение глазом. То есть здесь то есть, слово литво это вообще тонуть или устанавливается природа. То есть как будто бы взгляд человека, он охватывает эту вещь. Эта вещь как бы погружается в сознание человека. Здесь написано так. Твиют айн это постижение человеком вещи, соответствии с ее образом установленным «тва». То есть слово «тва» – это еще как бы от слова «тва», от печать. То есть как бы вещь, как бы выражен, запечатан в сознании человека, который познает эту вещь. Что посредством того, что перед этим он был прирук, как бы пришел, как бы постоянно наблюдал ее, его глаз насыщался этим, то как будто бы эта вещь утонула, то есть это слово «тева» – «тонуть», и погрузилась настолько, что он как бы постигает ее очень хорошо. То есть, на самом деле, если подумаем, то есть, здесь есть интересная вещь, что все свидетельство, которое дают свидетели, то есть, они говорят, мы видим, этот человек совершил убийство. Или они говорят, мы даем признаки человека, который совершил убийство. С точки зрения Торы, свидетели не могут, если как бы любую вещь подобного характера, то, что свидетели говорят, что мы узнали этого человека, это твиют айн. То есть, когда дается любое показание в еврейском суде, оно дается на основании того, что как бы свидетель должен узнать человека, несмотря на то, что он не может дать никаких его признаков. В то время, если свидетель дает признаки человека, но не узнает его, ты как бы говорит, этот человек похоже, что это потому, что у него есть плохое, это не является достаточным свидетельством. И здесь объясняется такая разница. Соответственно, что разница между знаками, признаками и этим чувством, то есть как бы признанием, написано, что симоним, знаки – это интеллектуальная вещь, в то время как признание является, то есть то, что называется твиваин, это вещь, которая как бы выражается на уровне чувственном. Что поскольку зрение человека, то есть чувство зрения человека, привыкло к этой вещи, то эта вещь, как бы ее форма вырисовывается в сердце человека. И когда человек видит это, он точно знает, что это оно. И это чувство вот этого осознания, его невозможно описать другим людям. То есть как бы есть разница. Симоним, знаки, это признаки вещи. Их можно пересказать. Осознание, как бы то, что вот эта вещь, это то, что я как бы знаю, что это оно, это ощущение передать невозможно. Но с точки зрения законов Торы, это ощущение, оно гораздо более сильное, чем описание на основании признаков. Потому что свидетельство по отношению как бы закон, различных вещам не может быть дано на основании признаков, а может быть дано на основании того, что человек узнает, что вот это тот предмет, или это тот человек. И, то есть это как бы гораздо более сильная вещь. И это почему? Даже это здесь Мишна говорит про что? Что когда мы возвращаем пропажу, мы ее возвращаем на основании. То есть здесь написана интересная вещь, что поздние наши авторитеты спорят, что если человек имеет как бы, распознает другого человека на основании его портрета или фотографии, рассматривается ли это как твиютайн, либо это рассматривается как признание через признаки. То есть в любом случае, когда мы говорим, что человек говорит, это похоже на это не есть как бы признание глаза, это есть признание через признаки. И когда мы человек говорит, то есть, как бы, соответственно, есть ли у этого сила такого для свидетельства или нет. Соответственно, мы говорим, с точки зрения закона, вот это ощущение, оно гораздо сильнее, чем любые знаки. Даже знаки, про которых здесь говорит Мишна, что для возвращения, потому что закон идет по мнению Раби Нахмана, что для возвращения пропажи нужны, как бы человек должен знать серьезный знак, Симан Мувхак. Соответственно, вот это ощущение, оно гораздо более сильное. Почему нам это важно? Например, потому что человек, который говорит другому, Это знаки, я приводится пример почему, логически, почему это так. Потому что если человек говорит другому человеку, вот тебе знаки человека, я тебе описываю его, иди как бы найди его. Правильно? То есть я, как бы у нас есть сомнение, найдет того человека или нет. Если человеку говорит, иди приведи мне такого-то человека, которого ты знаешь, то есть он точно найдет его. То есть, если дается описание через знаки человека, этих описаний недостаточно будет, чтобы точно 100% этого человека найти. Если человеку говорят, иди и найди такого человека, которого ты знаешь, то есть в этом никаких сомнений, в этом никаких сомнений не будет. Поэтому получается так, что он говорит, что как бы с точки зрения закона симоним действует примерно так же, как концепция большинства. То есть есть концепция, что Тора идет за большинством. То есть когда у нас есть как бы определенные знаки, мы говорим, что Тора разрешает нам на них полагаться. То есть точно так же, как в случае сомнений или спора, мы полагаемся на большинство мнений. То же самое, когда Тора сказала, что у нас есть, когда человек дает знаки определенные, мы можем полагаться на это. То есть у этого есть сила большинства. Но как бы идея признания человеком какой-то вещи, у этого есть однозначная сила. То есть это не большинство, это на 100% так. Соответственно, что будет, если придут два человека? Один скажет, то есть была найдена вещь. Один скажет, что я даю признаки этой вещи. А другой скажет, что эта вещь моя, потому что я узнаю ее. То есть это, скажем, будет Талмид Хахам, для которого достаточно признать свою вещь. То есть на кому мы отдадим, должны это дать вещь? То есть мы даем человеку, который признает, что эта вещь его. Почему? Потому что с точки зрения Торы, это признание, как бы, которое человек узнает, даже если нету никаких внешних знаков, оно более сильное. То есть это один из важных законов. Соответственно, то же самое будет. То есть здесь как бы уже вытекает много вопросов, связанных с другими как бы тонкостями. Например, если как бы есть неполное признание, как бы и так далее. Здесь как бы есть вот этот закон. Человек, который нашел пропажу, и пришел другой, как бы, у которого есть как бы признание, что это его вещь. Если он мудрец, Талмид Хахам, возвращают ему на основании этого. Однако, если он не Талмид Хахам, то нет. Соответственно, есть спор, то есть по какой причине Талмуд говорит, что есть такой критерий. То есть на основании чего мы разделяем между мудрецом и между обычным человеком, то есть который называется Амхарец. То есть в чем как бы разница? То есть какое? Вот, то есть, соответственно, у нас есть несколько объяснений. То есть первое объяснение, что мудрец это человек, что это за того, что мы, чтобы нас как бы опасаем, мы говорим, что мудрец человек, мы говорим, что это не потому, что мудреца есть лучшее как бы зрение, что он лучше как бы узнает свою вещь, чем обычный человек, а потому, что он хасид, благочестивый, и не обманывает. Однако Амгарец простой человек, то есть Амгарец это не просто простолюдин какой-то, это человек как бы культурный, но не мудрец. То есть мы опасаемся, что несмотря на то, что он, да, может признать свою вещь, тем не менее, из-за страсти к деньгам он, может быть, обманывает. То есть он может обманывать из-за страсти к имуществу, не к деньгам. Поэтому мы не верим ему для того, чтобы он забрал собственность только на основании своих слов. То есть это первое объяснение. То есть на самом деле есть ситуация, которая даже по отношению к мудрецу есть такое мнение, что когда есть вещи, которые называют как бы только что вышедшие, можно сказать, со станка, то есть они как бы, то даже мудрец, по мнению, некоторые считают, что он не может сказать, что я узнаю свою вещь. Почему? Потому что по этому мнению говорится, то есть я не говорю сейчас галаху, а мы обсуждаем как бы ко мне, что даже у мудреца из-за любви к собственности он может признать как бы то, что на самом деле не его. То есть, как бы вот это, то есть любовь к собственности здесь Талмуд не рассматривает, что это нечто такое, что у мудреца нету. Но как бы есть ситуации, которые даже у мудреца такое может быть. Но вещь, которая как бы у него, но он, по крайней мере, не обманывает в том, что он точно узнает свою вещь в вещах, которых это да, может быть. Соответственно, по этой причине разница. Мы не говорим, что обычный человек, у него как бы зрение не так устроено, что он как бы не узнает свою вещь. А в данном случае мы только опасаемся, что он может обманывать. Соответственно, это то, что они объясняют, учили. Пока не востребует твой брат эту вещь, что ты должен выяснить, не является ли он обманщиком. Соответственно, они, те, кто говорят, что знаки, то есть есть спор, знаки, они из Патори или это по мудрецами установлены. То есть то, что знаки помогают нам в данном случае для получения находки, это постановление мудрецов или это закон Торы. Соответственно, они говорят, то есть написано, что если нету знаки, не помогают по Торе, то исследуй его через свидетелей. То есть что значит исследуй его через свидетелей? Есть те, кто объясняет это таким образом, что когда возвращают находку через признание человека, нужно выяснить через свидетелей, что не является ли тот, кто ее хочет получить, обманщиком. Однако мудрец, поскольку он никогда не обманывает, то есть мы ему отдаем. А если он не мудрец, то ему запрещено отдавать через его признание. То есть то, что он признает эту вещь. То есть для чего нужны нам свидетели? Свидетели нам, то есть говорится так, что если нету знаков, то есть у нас есть обязанность, ты должен выяснить, как бы изучить человека, которому ты хочешь отдать эту вещь. Через что ты хочешь изучить его? Если нету знаков, знаки не по Торе, то есть через свидетелей. Для что конкретно нужны свидетели? Ну, свидетели нужны на то, что он не обманывает, что он не обманщик. То есть, по идее, по закону Торы, человек, которого мы да знаем, что он не обманщик, мы можем полагаться на его как бы зрение, что он признает свои вещи. Другой человек, у него тоже как бы он признает свои вещи, но мы должны выяснить, не является ли этот человек обманщиком. Поэтому написали более поздние авторы, что несмотря на то, что во всей Торе, во всех других законах Торы, мудрецу не доверяют, то есть он не может прийти и забрать вещь только на основании того, что скажет, это вещь моя, я узнаю ее. Во всех других законах Торы этого нет. Так это не работает. То есть есть принцип, что тот, кто хочет забрать что-то, какую-то вещь, он должен привести доказательство. То есть во всех других законах Торы этого принципа нету. Он только существует, по этому мнению, где? Только по отношению к находке. Почему? Потому что это как бы то, что сказала здесь Тора. То есть, соответственно, они говорят, что в случае, только в случае с находкой Тора сказала новую идею, то есть, которой нету во всех других законах имущественных отношений, что мы можем отдать человеку, мудрецу, то есть почему мудрецу? Потому что он не обманывает вещь на основании его признания, то, что это вещь его. Соответственно, однако есть другие комментаторы, которые говорят, что следуя его через свидетелей, не имеется в виду свидетели, которые должны доказать, что он не обманщик, а эти свидетели должны привести свидетельство, что эта вещь принадлежит ему. То есть у нас есть как бы два подхода, то есть два объяснения на этот отрывок. То есть одно объяснение говорит, что если нету знаков, пусть ты должен найти свидетелей. Свидетели конкретно на что? Одни комментаторы объясняют свидетельство на то, что этот человек не обманщик. Другие говорят, нет, свидетельство не на факт того, что он обманщик или нет, а на факт того принадлежности ему этой вещи. Соответственно, они, вот лично, поэтому они говорят, что вся что идея того, что мы доверяем мудрецу, это не по Торе, а это только дорабанан. То есть у нас есть два взгляда, почему мы верим мудрецу. Это по Торе мы должны ему верить. Либо это постановление мудрецов. То есть по тому мнению, которое говорит. То есть это вопрос, как мы должны интерпретировать вот этот отрывок, который говорит, что если нет знаков по Торе, то нужно как бы исследуя это через свидетелей. На что свидетелей? На свидетелей на... доверять этому человеку или нет, или свидетелей на то, что вещь принадлежит ему. То есть это вытекает из этого как бы спор, возвращение мудрецу находки через его как бы признание, этот патори, или это постановление мудрецов. Однако есть как бы, то есть это разные взгляды на это. Однако есть те, кто говорят, что причина, что мы не отдаем вещь обычному человеку через его, как бы, то, что он узнает свою вещь, потому что обычные люди, и не, как бы, не в их обычае серьезно, как бы, детально относиться к вещам. То есть не потому, что он обманывает, а потому что разница между мудрецом и обычным человеком заключается в их отношениях к вещам, которые как бы во всем, что вокруг них. То есть мы не говорим, то есть по этому мнению мудрец, это не потому, что он не обманывает, обычный человек обман, просто потому, что само отношение ко всему, что окружает человека, разное. Мудрец относится ко всем доскональной точностью, и обычный человек не относится так. Либо есть еще одна причина, другое объяснение, что мы опасаемся, что человек может уподобить это тому, что как бы ему кажется, что это похоже на то, что принадлежало ему. То есть, опять-таки, не потому, что он как бы преднамеренно может обмануть, а потому что как бы обычный человек, в отличие от мудреца, может иметь склонность к тому, чтобы ему показалось, что эта вещь похожа на ту вещь, которая принадлежала ему, в то время как мудрец, это человек, который как бы не склонен, как бы у него как бы его как бы ум относится не только как бы абстрактным вещам, здесь мы видим интересную вещь, что мудрец. Мудрец это как бы во всем проявляется его мудрость, что даже в обычных вещах он как бы различает одну вещь от другой. Соответственно, получается серьезная разница. Так, с точки зрения этого мнения, мы, получается, говорим, что само зрение у мудреца отличается от зрения обычного человека. То есть, по первому мнению, говорим, что эти люди одинаковые. Только один может обмануть, другой нет. По этому мнению, мы говорим, что на самом деле даже их взгляд на вещи, физический взгляд на вещи разный. Здесь есть такая потрясающая вещь, что на самом деле, если подумаем, весь этот отрывок начинается с концепции зрения. То есть, как бы ты написано «ло-тире», «не смотри». То есть, не пропускай мимо взгляда своего. То есть, весь этот отрывок с пропажей в Торе, он связан вообще с понятием зрения. То есть, интересно, что... То есть, это как бы я не увожу эту концепцию галахической в некоторую такую область идеи, что мудрецы называются в Торе глазами общины. То есть здесь получается интересная вещь, что мудрец это человек, которому можно вернуть пропажу только на основании того, что он узнает вещь. То есть почему так? Либо потому что он не обманывает, либо потому что на самом деле у мудреца взгляд как бы такой, который как бы даже в взгляде на вещь он отличается от остальных людей. И вопрос здесь соответственно такой. Кто является мудрецом с точки зрения Торы? То есть, кому относится, как мы определяем, кто является мудрецом? То есть, кого мы считаем мудрецом? Просто грамотного человека или нет? Здесь написано, что мудрецом с точки зрения Торы является только человек, который никогда не говорит неправду. То есть, по отношению к этому конкретному закону, только человек, который никогда не произносит неправду, кроме трех ситуаций, по которым Тора разрешила мудрецам говорить неправду. То есть это который касается как бы, то есть написано, что это касается как бы определенных вопросов их скромности. То есть когда мудрецу разрешено как бы не говорить, как это есть. Но во всех других вопросах, если человек говорит говорит только правду, только такой человек считается мудрецом по отношению к этим законам. То есть мы видим, насколько здесь как бы интересная идея, что если человек говорит неправду, то он по отношению к этим вещам, то есть на что мы полагаемся, на его взгляд. То есть тут не написано прямо, почему это так, но как будто бы здесь получается такая, как бы, если связь между взглядом человека и между сущностью человека. То есть мы полагаемся на взгляд человека только если его сущность связана с концепцией правды. То есть если он никогда не мешане бы дебуро, то есть имеется в виду, что он говорит только на вещи, как они есть, тогда только ему можно это задать. Есть еще интересный критерий. Здесь написано, что есть несколько критериев. Второй критерий, то, что написано здесь, то есть, если человек, даже если ему отдадут всю вселенную, он не скажет неправды, только, соответственно, такому человеку можно отдать его как бы пропажу на основании его. Есть еще одна вещь, что если человек выяснял кошерность животного для самого себя, и у него возникло сомнение, и у него была причина запретить это животное и разрешить, и он запретил, соответственно, является еще одним критерием, по которому ему можно вернуть его собственность. Только на основании того, что он говорит, что это мое. То есть есть два критерия. Первое, что он всегда говорит правду. Вторая вещь, что он как бы сам себе наносит финансовый ущерб. То есть, по идее, как бы что он мог сказать? Есть причина разрешить это животное, есть причина запретить. И он запретил его. То есть он как бы сам себе наносит этим финансовый ущерб. То есть это является критерием для того, чтобы как бы мы считали его по отношению к этим законам Талмид Хахаму. Что здесь важно? Здесь написано в энциклопедии Талмудит, что мы не требуем сразу эти две вещи. То есть мы требуем сразу эти две вещи, но мы знаем, что если в нем есть одна вещь, то в нем автоматически как бы предполагаем, что есть вторая. То есть если человек не обманывает, мы предполагаем, что он также как бы относится к своей собственности. И наоборот, если он как бы относится так к своей собственности, что он как бы за закон, то мы говорим, предполагаем, что он не обманывает тоже. Здесь есть еще одна интересная деталь, которая приводится в Талмуде, то есть в книгах, что мудрец, которому можно вернуть пропажу, это человек, который педантично относится к своей одежде, чтобы она не была вывернута наизнанку. Что если его халук это как халат, вывернут наизнанку, и он, соответственно, очень педантичен в том, чтобы люди не видели как бы все те швы, которые находятся внутри, тогда как бы ему можно возвращать пропажу. Однако, если нет, тогда, соответственно, нельзя. То есть, соответственно, есть те, кто говорят, что если мудрец никогда не обманывал, но он не относится так серьезно к своему халату, то ему пропажу нельзя возвращать. То есть такая потрясающая вещь. То есть почему? То есть какая в этом логика? То есть написано, что как бы если это кто мудрец. То есть это приводится здесь высказывание от имени Раби Йоханана в трактате «Шаббат». И интересно, здесь приводится в примечаниях, что Раби Йосиф Каро удивляется, почему другие законодатели не привели эту деталь. То есть, по всей видимости, законодатели, которые описывали вот этот закон про возвращение находки мудрецу, они не привели этот критерий. То есть, несмотря на то, что написан в Талмуде, в трактате Шаббат, что Раби Йоханан говорит, там, по всей видимости, кто является мудрецом, тот, кто несерьезно относится к халату, чтобы он был как бы одет правильно, а не изнанку. То есть, если он одет наизнанку, то есть, это как бы вопрос, что как безразлично, что увидят люди что-то некрасивое в нем. То есть, если ему безразлично, что в нем что-то видно некрасивое, то он как бы в одежде, то он уже не является, даже если он как бы, соответственно, он спрашивает, почему это так. А Мейри в своем комментарии там пишет, что сказали как шутку. То есть это не то, что это было высказывание как бы галахическое, а это было высказывание как своего рода шуточное. То есть это, возможно, с точки зрения Мейри, это не является как бы критерием настоящим. Это как некоторое как бы уже описание, кто такой мудрец. То есть он как бы во всем должен быть и должно быть его совершенство. То есть не только в его речи, а также в его одежде. То есть не только что он должен никогда не обманывать, и не только что ему не должно быть жалко потерять как бы то, что как бы это животное, которое он сам объявит для себя некошерным, сам, то есть не кто-то другой, он как бы сам себе знает, что... То есть тогда как бы он только является мудрецом. Однако, если он написали, что этот критерий нужен только в случае, когда у мудреца нету как бы настоящего признания, что это его вещь. Тогда, соответственно, то есть не в случае, когда он точно знает, что это вещь его, а когда у него нету точного признания. Тогда только этот критерий прилагается. Почему? Потому что на основании этого критерия мы можем судить о нем, что он педантично относится ко всему, что он делает. И он не похож на других людей, которые могут как бы ошибаться в своем воображении. Однако с настоящим и с полным как бы признанием собственности он этот критерий не нужен. То есть получается такая интересная вещь. То есть у нас как бы есть разные ощущения. То есть есть как бы, когда человек точно знает, это мое. Есть когда человек как бы не может полностью это сказать. Тогда, говорится, этот критерий, только по отношению к этой ситуации Раби Йоханан высказывает этот критерий. Почему? Потому что мы видим через знание того, как человек как бы одевается, мы видим, что он относится как бы детально ко всему, что он делает. А тогда мы можем сказать, что даже его как бы ограниченное признание, оно тоже достаточно. Здесь есть потрясающее объяснение, которое на основании этого хасидик дает Раби Цемах Цедек, толкование как раз концепции пропажи. Дело в том, что Талмуд, рассматривая детали, которые приводятся в Торе, например, приводится, говорится про осла, говорится про одежду, говорится про быка и говорится про овечку. Талмуд спрашивает, для чего нужны все эти детали? Соответственно, говорится, что одежда нужна для идеи симоним. То есть, что такое одежда? Это то, у чего есть детали, то есть как бы признаки. Для чего нужен осел? Осел нужен для признаков не самого осла, а признаки, которые могут быть на его упряжке. То есть на основании признаков. То есть это уже не признаки самого осла, а признаки дополнительные с его упряжки. То есть мы все равно обязаны как бы возвращать его. То есть и обязаны как бы объявлять о нем. Бык. Для чего нужен? Для шерсти, как бы, которая есть на кончике его хвоста. То есть это тоже для этого. То есть спрашивается тогда, для чего барашек нужен? То есть для быка достаточно шерсти, которая есть в его хвосте, то есть как его хвост пострижен и так далее. То есть и как бы шерсти для стоимости, как бы шерсти, которая есть хвоста есть. Тогда для чего барашек нужен? Барашек как бы получается непонятно, для чего написан в Торе. То есть для чего мы из барашка? Если мы учить для шерсти барашка, так если у быка хвост как бы имеет значение, то понятно, что барашек, у которого много шерсти, имеет значение. То есть непонятно, мудрецы говорят, что барашек кашья. То есть остается вопрос. Мудрецы в Талмуде не нашли ответа на этот вопрос. То есть они не смогли объяснить, почему в Торе написан барашек. То есть поскольку Тора пишет каждое понятие для того, чтобы мы учили какую-то галахическую идею, для чего написан барашек. Для чего написана одежда? Для того, чтобы мы знали, что это одежда. У нее есть знаки. И есть кто-то, кто ее ищет. То есть этого мы учим, что любая вещь, у которой есть знаки, у которого ее кто-то ищет, мы обязаны ее взять, искать, то есть как бы взять себе, объявлять и так далее. То есть вещь, которой знаков нет или которую ее не ищет, тогда будут еще другие условия. Соответственно, осел, мы сказали, что как бы даже упряжки, на которой могут знаки быть. Бык, а барашек для чего? Непонятно. То есть мудрецы говорят, остается вопросом. То есть неясность. Не то, что это не нужно было, но неясно, для чего Тора написала нам этот барашек. Интересно, то есть на этот момент есть разные объяснения. То есть одно объяснение пишет Меше Хохма. То есть он говорит, что ему кажется, что это написано в Торе для следующего причины. Потому что в Талмуде сказано, что тот, кто выращивает мелкий скот в Израиле, а весь этот отрывки Торы говорят про Израиль, что это запрещено. То есть эти люди считаются как грабителями общественной собственности. То есть как бы тот, кто выращивает животных, мелкий скот, мы об этом говорили на одном занятии, и к ним относится принцип, что маридим, то есть ло маридим в ло малим, то есть как бы к ним относится страшное правило, что если такой человек упал в колодец, то его не надо поднимать оттуда. Его как бы нельзя скинуть оттуда, туда, но его также не нужно спасать. Почему? Потому что этот человек, который как бы написано по крубы гезель, то есть они как бы разрешили себе разграбление чужой собственности, как бандиты такие. То есть как бы каждый, тот, кто пасет животных, мелкий скот в Израиле выращивает, как будто бы он ограбит людей, потому что эти животные ходят по всем полям. И, да, соответственно, то мы могли подумать, то есть так, это его объяснение, почему же написан барашек в Торе, это объяснение, которое дает Меша Хохма. Почему написан барашек? Потому что мы могли бы подумать, что ему не нужно возвращать его пропажу, такому человеку. И это то, что нам Тора сообщает, что даже митцва возвращать барашка тоже. И даже в таком случае. То есть мы видим, то есть он объясняет, то есть почему Тора написала эту деталь. То есть, на первый взгляд, Талмуд сказал, что это остается вопросом. Он объясняет, что барашек может быть написан для того, что сказать, что даже человек, который выращивает в Израиле мелких животных незаконно, и он является как бы серьезным преступником настолько, что даже его не нужно спасать, если он провалился в колодец. Тем не менее, даже ему нужно возвращать его пропажу. То есть это для этого написано в Торе. То есть, и он говорит, а как же, почему Талмуд это оставил вопросом? То есть Талмуд не сказал, что на это как бы нету ответа. Сказал, что Талмуд оставил этот вопрос открытым. То есть, в принципе, поэтому Меша Хохма может предложить ответ на этот вопрос. То есть, который как бы... Но есть хасидское объяснение этого идеи. Соответственно, это хасидское объяснение приводится в толкованиях Треби Цемах Цедека на стих «Таити кесе ове», то есть «я блуждал, как пропащая овечка». Это стих из псалмов, из 119-го псалма. То есть, соответственно, и дальше говорится, соответственно, он приводит комментарии Магарашо, который говорит, что вот эту приводит эту идею про пропажу, про которую сказали мудрецы, что овечка, написанная про пропажу, является вопросом, потому что на первый взгляд это лишнее слово. И он говорит, что она намекает на еврейский народ, который называется псе-псура, то есть как бы потерянная овечка, как бы блуждающая. И это есть овечка, связанная с пропажей в Торе, хозяином которой является Всевышний, и который хочет вернуть ее из ее, как бы, того, что она пропала. И в Талмуде, то есть это объяснение, которое дает Магарашо, то есть он объясняет, что кто такая овечка, которая намекается в Торе, которой нет никакого объяснения, для чего она написана. Это еврейский народ. Кто ее хозяин? Это Всевышний, который хочет ее найти. Соответственно, в Талмуде спрашивается, и может быть, были даны это в Торе написано для знаков, и говорит, что для знаков написана одежда. Почему? С точки зрения хасидизма, одежда – это Тора. Тора приобретается через знаки, как написано в трактате Ирувин. Здесь Рэби Цемах Цедек предлагает два объяснения. Одно объяснение, что как бы знаки это выше, чем как бы когда этих знаков нет. Другое объяснение наоборот. Он говорит, что знаки, это как бы они возникают с той стороны Торы и заповедей. То есть как бы у нас есть две концепции в еврейском народе. Одни это знаки евреев, признаки. Это что? Это Тора и заповеди. Другая вещь – это сущность евреев, которая выше понятия знаков. И это концепция твиют айн, то есть признание через как бы взгляд. То есть то, что называется хакарат по ним, то есть как бы признание, которое сильнее, чем знаки, потому что про еврейский народ написано, что все видящие их узнают их, что они семя, благословленное Всевышним. Это написано в пророке Ишаяху. Получается, мы сказали мудрецы, что овечка не написана в Торе для знаков. Почему? Потому что она не нуждается в знаках. Что такое овечка? Овечка – это символ, как написал Маарашо, еврейского народа. И это оставлено в Торе вот мудрецами вопросом. То есть написано, что это не связано со знаками. Почему? Потому что это то, что как бы символизирует тот уровень еврейского народа, в которого как бы на этом уровне связь со Всевышним, она не через внешние признаки Торы и заповедей, а через сущностную вещь, как то, что написано в Талмуде, называется твиютайн, признание глаза. То есть это как бы сущность еврейского народа, то, что как бы все они видят, что написано, что все видящие их признают, что это как бы народ, благословленный Всевышним. И это как бы символ овечки. И овечка не написана для признаков, потому что симоним это как бы то, что связано с Торой и Мицвот. Овечка сама это как бы сущностная связь между евреем, между Всевышним и еврейским народом. У нас сейчас время. Ну что, еще готовы поучиться немножко? На полчасика. На 20 минут. А? Окей, здесь у нас в Талмуде есть еще один важный отрывок, который я хочу рассмотреть сегодня. И он написан в самом конце. В конце этого главы. Здесь написан следующий принцип. Пропажа человека, то есть и пропажа его отца, его личная пропажа как бы предшествует пропаже его отца. Пропажа учителя и пропажа его личное предшествует. И как бы если у человека как бы есть выбор, что ему искать, то есть чем заниматься, своей личной пропажей или пропажей его отца, своей личной пропажей или пропажей его учителя, его личное всегда должно быть, как бы его личное стоит на первом месте. Другой момент, пропажа отца и пропажа учителя, учитель раньше, потому что отец его привел как бы в жизни в этом мире, а учитель, который учит его мудрости, приводит его к жизни в будущем мире. Если его отец мудрец, то отец все равно раньше. То есть получается, то есть как бы здесь интересная вещь. Талмуд говорит, что кто такой учитель? Это тот, кто научил его больше, как от которого он принял большую часть своей мудрости. Это называется его учителем по отношению к возвращению пропажи. И здесь Талмуд говорит очень интересный принцип. Талмуд говорит, откуда мы знаем, что то, что как бы человек, как бы у него есть выбор, кому помогать, себе или отцу, себе или учителю, откуда мы знаем, что человек в первую очередь должен заботиться о себе, может заботиться о себе. То есть мы говорим, что он должен, мы говорим, что он может. Талмуд говорит... Сказал Рав Ягуда, сказал Рав, «Эфис килой ебыха эвьон», то есть, чтобы не было в тебе бедняка. То есть, то, что имеется в виду, чтобы ты как бы сам не был бедняком в первую очередь. То есть, кто в тебе бедняка, что это значит? Что ты не обеднел. То есть, поэтому, как бы, когда у нас есть вопрос о том, кому возвращать, человек всегда как бы стоит на первом месте для себя. И это нормально. То есть дальше Талмуд говорит еще один принцип. Талмуд говорит, сказал Рав Иуда, сказал Рав, всякий, кто исполняет это в себе, в конце концов придет к этому. То есть, что имеется в виду? Что человек, который педантично относится к этому принципу, который говорит, что мое всегда раньше, в конце концов станет бедным. То есть, несмотря на то, что с точки зрения закона, Тора говорит, что человека пропажа всегда как бы стоит раньше для него. Он может заниматься своей пропажей раньше, чем пропажей другого человека. Тем не менее, говорится, что если человек все время как бы это делает только так, то в конце концов он станет бедным. Почему это так? То есть на каком основании, то есть почему это так устроено, то есть какая идея стоит за этой концепцией. Есть несколько объяснений. Риф, то есть это один из самых ранних комментаторов наших мудрецов, как бы называющийся решением Раби Ицхак аль-Фаси, пишет, что человек, который боится, что он станет бедным из-за исполнения заповедей, ему как бы устроено так, что он станет бедным. То есть это своего рода как бы то, что человек как бы боится стать бедным, когда он исполняет сдоку, исполняет мицвот. То есть почему он не хочет, почему как бы для него, как бы в первую очередь, он должен заниматься собой. Потому что как бы это его собственность, правильно? То есть поэтому он как бы должен заниматься собой. То есть он боится, что он не обеднеет. То есть поэтому он в конце концов, да, обеднеет. Вопрос, опять-таки, что, каким образом объясняется, объяснить этот момент. Хорошо объясняет, что почему здесь написано не просто делает, а человек, который говорит так, не говорит, а исполняет так. Он объясняет, что человек не просто так себя ведет даже, он об этом говорит. Он как бы говорит, что я должен себе заботиться о себе, чтобы не обеднеть. Так он говорит, что этим он за то, что называется потех пила сатан. То есть он открывает уста обвинителю. То есть за счет того, что человек говорит, что я как бы, чтобы как бы я ж потеряю, лучше я займусь собой в первую очередь. Он как бы об этом говорит. То когда он говорит, он делает так, что оно так происходит. То есть это у нас как бы с точки зрения объяснения хорошо, почему происходит так. Потому что человек говорит об этом. Магарал из Праг объясняет другим образом. Он говорит, что когда человек боится чего-то, он себя как бы принижает перед вещью, которую он боится, и он делает себя подвластным этой вещи. А поскольку бедность это как бы это нечто, что заложено как бы в природе человека. Почему? Потому что бедность это как бы идея исчезновения. А существование и исчезновение – это как бы то, в чем как бы происходит вся наша жизнь. То есть она как бы происходит постоянно в форме существования и исчезновения. То когда человек как бы ведет себя так, что он в своем сознании боится бедности, то он как бы себя делает подверженным этой как бы бедности, и он как бы подготавливает себя для этого. То есть если мы видим, что как бы оба этих комментатора говорят, что здесь как бы основа этого момента это то, что человек боится бедности. И поэтому один говорит, то есть это объяснение Рифа, но как бы есть два как бы детали, как это понять. То есть Марашо объясняет, что это из-за чего? Из-за того, что человек говорит об этом. Когда человек о чем-то много говорит, то он как бы с ним это может произойти. Морал из Праг объясняет это с точки зрения внутренней человека, что за счет того, что человек как бы боится этого, с ним это может произойти. Почему это с ним происходит? То, что он как бы делает себя, боясь чего-то, он как бы унижает себя, делает себя слабее по отношению к этой вещи, и он как бы делает себя восприимчивой к этой вещи. То есть, когда человек не боится, у него есть как бы защита. Он говорит, а в чем же разница тогда с падением или нет? То есть, например, когда человек боится упасть. Он говорит, что на самом деле можно сказать, что есть разница. То есть, боится человек упасть, это вещь, которая как бы находится вне его изначально. Здесь как бы человек сам делает себя восприимчивым к чему-то. То есть не то, что как бы это боится чего-то вне его, он боится как бы чего-то такого, что еще нету, то есть оно не существует. С другой стороны, он говорит, что даже по отношению к другим вещам, даже там мысль человека имеет силу. Например, он говорит, что когда человек, то есть такой классический пример, что если человек идет по доске, повешенной над обрывом, или идет по доске, которая лежит на земле, в первом случае он может упасть, а во втором нет. Почему? Потому что в первом случае он боится упасть, во втором он не боится упасть. То есть он объясняет, что в данном случае это работает через сознание человека, через настрой человека. То есть когда человек в своем сознании постоянно как бы в действии своем думает, что как бы мне не потерпеть здесь убыток, он как бы себя готовит к этому убытку. Потрясно. Но на самом деле есть другое совершенно объяснение, как мне кажется, которое дает здесь Раши. Раши объясняет этот отрывок Талмуда, пишет следующее. Он пишет, что несмотря на то, что Писание не наложило на человека обязанность делать больше, чем требует закон, несмотря на то, что Писание наложило в него обязанность, человеку следует делать больше, чем требует черта закона, и не быть педантичным чрезмерно в таких случаях, не иначе, как в случае большого финансового убытка. Однако, если человек делает так постоянно, Раши пишет следующую вещь. Он скидывает с себя власть, как бы ярмо благотворительности и добрых поступков. И в конце он будет нуждаться в людях. То есть Раши подходит здесь не с точки зрения того, что человек боится бедности, а с точки зрения того, что когда человек себя так ведет, то есть он говорит, есть закон, и я буду вести себя только по линии закона. То есть по линии закона, который человек на самом деле стоит на первом месте. То есть он не обязан как бы делать для другого, если как бы это будет связано с его личным убытком. Даже если его личный убыток это 10 копеек, а убыток другого 1000 долларов. То есть мне человек не обязан, Тора не обязал его. То есть ты заботься о себе вначале, ты им твое право. Но если человек ведет себя только так постоянно, Раши пишет, что это не потому, что он боится бедности, и не потому, что он говорит об этом, а потому, что если человек себя ведет всегда так, он скидывает с себя ярмо благотворительности и добрых дел. Потому что что такое вся идея благотворительности в Торе? Это, в принципе, убыток. То есть, когда человек себя так ведет, он, в принципе, отказывается от вообще всей концепции Торы. То есть, это не его, как бы, идея такая, как бы, некоторой паранойи, как это объясняет другим образом. Это не то, что он боится бедности, и поэтому он станет бедным, а потому что в подобном поведении есть, по сути, отказ от всей идеи Торы, которая главная идея – это благотворительность и помощь другому человеку. И это, получается, является своего рода как наказанием для него, то, что он будет нуждаться в других людях. То есть это можно рассматривать как две вещи. Первое, что это причинно-следственная связь. То что такое причинно-следственная связь? Когда человек делает определенную вещь, из этого точно вытекает следствие. То есть если человек боится бедности, или если человек говорит постоянно об этом, то он как бы придет к этому. С точки зрения объяснения Раши, получается, что это не совсем так. Это как бы своего рода как наказание для человека. Что если человек как бы скидывает себя, как бы идею благотворительности, идею как бы добрых поступков, которые по сути не являются частью линии суда, закона, а являются как бы нечто большим, то он в конце концов будет нуждаться в том, чтобы ему помогали люди. Вот здесь поэтому как бы есть, если рассмотреть, то есть здесь есть еще один важный принцип, который относится к идее возвращения находок, то, что мудрецы говорят, еще 5 минут, что мудрецы говорят, что человек, который не не делал бы это для себя, он не обязан это делать для других людей. То есть, например, если человек нашел какой-то ящик, например, или еще что-то, он никогда бы эту вещь не стал бы подымать и не нести к себе домой, даже если бы эта вещь принадлежала ему, то он не обязан это возвращать другому человеку. Почему? Поэтому написано в Торе в такой форме, что лоти талент, то есть это самое лоти ре, и не, как бы не скрывая свой взгляд. То есть написано в такой форме, что иногда как бы получается, что человек удар Тора разрешает, что может, он может пройти мимо. И здесь написано очень интересное объяснение в Шулхан Арухе по отношению к этим правилам. Оно как раз приводится в конце законов о возвращении пропажи. Я хочу прочитать, и на этом мы сегодня закончим. То есть подобно тому, как собственность ближнего уступает его заботе о его личной собственности, то, что мы учили до этого, что личная пропажа как бы стоит на первом месте, даже перед пропажей отца и учителя. Точно так же это уступает его почету. То есть есть две вещи. Это, во-первых, его собственность на первом месте, это закон. То есть то, что мы в другой момент, что если человек всегда как бы только так себя ведет, то он плохо кончает. Другой момент, это то же, что это уступает его почету. Например, если он был мудрецом или уважаемым как бы человеком, как бы старик, такой старейшиной, и он нашел вещи, как бы, которые как бы, он никогда бы не нес в своих руках из-за того, что для него это как было бы перед людьми, он не обязан заниматься ими. И как бы он должен измерить, возвратил бы он эту вещь для себя, если бы он нашел или нет. Соответственно, если бы он, для него его личное ощущение почета было бы важнее, чем как бы нести эту вещь для себя, чем потеря, то он не обязан эту вещь возвращать другому человеку тоже. Если бы он как бы снижал бы своего почета и решил бы, что эту вещь он бы принес бы себе, то он тогда обязан это возвращать другому человеку тоже. Соответственно, здесь есть деталь, что, например, если он нес эти вещи для себя там, где людей нету, в поле, но не нес бы это в общественном месте в городе. То есть случай, когда бы он вообще бы это для себя не взял, это ясно. Что в случае, если он как бы в отсутствии людей бы нес это, но в присутствии людей нет. И он нашел вещь в месте, где людей нету, но должен нести ее в город, где есть люди. Что в таком случае ему делать? Есть два мнения. Первое мнение говорит, что ему не надо все равно нести. То есть, поскольку ему нужно нести в город, а в городе как бы он для себя не носит, то ему не надо. Второе мнение говорит, что поскольку он сейчас находится в поле он для себя несет, нес бы. И поэтому на него сейчас уже возлагается обязанность возвращения, исполнения этой мицвы. И поэтому уже потом совершенно не важно, что он должен занести это в город. Соответственно, два мнения. Как же себя вести с точки зрения закона? То есть у нас, если два мнения авторитетов есть. Соответственно, говорится так, что богобоязненный человек должен устражать для себя, по мнению, в вопросах, связанных с законом Торы, по второму мнению. Соответственно, тот же, кто идет по благопути прямому и пути добра, он должен делать больше, чем требует закон, и возвращает пропажу в любом случае, несмотря на то, что это не соответствует его почету. И всякому человеку следует делать больше, чем требует закон, как говорилось выше. Однако есть те, кто говорят, что мудрец не имеет права пренебрегать своим почетом, потому что это не его личный почет, это почет Торы. И если он хочет делать больше, чем требует закон, он имеет право отказаться от этого почета только в почете дополнительном, например, то, что люди должны вставать перед ним. Однако ему не разрешается пренебрегать собой перед людьми, потому что это является пренебрежением Торы. Поэтому, по первому мнению, это не является пренебрежением Торы. Почему? Потому что он это делает для Всевышнего. То есть, когда мы говорим, является пренебрежением Торы, это если бы это он делал для себя, но поскольку он это делает для Всевышнего, то это не является пренебрежением Торы, и ему можно. Второе мнение, что есть, говорит, что он должен как бы устражать о себя в вопросах Торы, и что он должен сделать? Он должен, если он знает, кому это принадлежит, он должен заплатить ему. И таким образом он как бы исполняет как бы этот закон по всем мнениям. То есть одно мнение говорит, что ему нельзя это делать. Второе, почему? Потому что когда Тора разрешила это, только когда есть понятие о его почете. Но когда есть вопрос о пренебрежении Торой, то если мудрец понесет какую-то низкую вещь малоценную по улице, возвращать ее, это будет как бы неуважение для Торы. Поэтому ему нельзя. Другие говорят, другое мне говорит, что нет. Если бы это он для себя делал, это может, это было бы проблема. Но поскольку он делает это для другого еврея, это мицва, то в этом нету никакого пренебрежения Торой. Опять у нас есть два мнения, как человеку себя вести. Говорят, что ему нужно заплатить. Если он знает, что это, он должен заплатить этому человеку. То есть не нести ему эту вещь, а заплатить ее. Однако, что в случае, если он не знает, кому это принадлежит вещь, кто ее потерял? Тогда пишет Алтер Эбби, что, к сожалению, невозможно сделать так, чтобы по всем мнениям это было правильно. Почему? Потому что он не может заплатить хозяину, он не знает, кто это. И по этому мнению ему нельзя это брать к себе домой, чтобы вернуть потом. В то время как, по другому мнению, он да, обязан это, он может это взять, чтобы вернуть другому еврею. То есть, поэтому в данном случае нету как бы поведения, которое удовлетворило этим обоим мнениям. Здесь есть другое, здесь продолжается важная деталь, что также человек, который не является мудрецом и не является как бы старцем, однако он является почитаемым человеком из-за другого качества, например, богатства, или он происходит из знатной семьи, или так далее, и так далее. И поэтому он стесняется людей, которые знают его достоинство, и увидят, что он несет эти вещи. По закону он не обязан это делать. То есть не только мудрец, но даже просто человек, для которого как бы это будет позором, из-за того, что у него есть какое-то качество, как бы люди его уважают, он не обязан. Однако человек, который не обладает уважением как бы в глазах людей, а он как бы просто обладает уважением в своих глазах. То есть о чем все до этого говорилось, только когда у человека на самом деле есть некий статус. Либо статус за счет знания Торы, либо статус за счет его общественного положения. Но когда у человека нету статуса, все почему он не сделал бы, только из-за того, что он о себе высокого мнения и стесняется людей, в то время как в глазах людей это не является для него чем-то непотребным, так он по закону обязан возвращать пропажу, несмотря на то, что если бы это было бы его личной вещью, он для себя бы не взял. То есть у нас есть разница. Есть разница между, когда это является в глазах людей чем-то неприемлемым для этого человека, либо когда это только в его личных глазах. То есть, когда это только в глазах человека, а с точки зрения общества, они не видят для этого человека ничего как бы ненормального в этом, тогда он обязан возвращать пропажу, даже если бы не стал бы это делать для себя самого. Тем более, если бы он не стал бы это делать для себя из-за тех забот, которые с этим были связаны. То есть он, какая могла быть еще причина? Что человеку было бы лень возвращать эту вещь себе. То есть он для себя бы не стал это делать. Является ли это достаточной причиной, чтобы не возвращать это другому? То есть мы говорим, что когда ты не делаешь для себя, ты не обязан для другого делать. Но это не в такой ситуации. То есть это не в ситуации, когда у человека как бы личного «я» высокое, без причин, как бы без всякой причины, не в ситуации, когда человеку было бы просто лень это тащить, откуда-то для себя он бы оставил. Тора говорит здесь такую вещь, что по закону, то есть в своей собственности человек имеет право делать все, что он хочет. То есть у него есть право, он хочет, несет себе домой. Не хочет, он не несет себе домой. То есть он имеет право отказаться от своих вещей. Но он не имеет права отказаться от чужой собственности. То есть поскольку это не принадлежит ему, а это принадлежит другому еврею, он не имеет права принимать такие решения, что я как бы для себя бы не стал нести. То, что человек не стал бы нести для себя, он имеет право распоряжаться своим имуществом. Но не может делать решения по отношению к имуществу, которое не принадлежит ему, а принадлежит другому еврею. И Тора возложила на него обязанность исполнения этой заповеди. Более того, то есть Тора, она как бы жалеет понятие как бы почета творений, но не старание, как бы не труд, который у него может быть, даже если это очень серьезный труд, даже для собственности, которая имеет стоимость всего лишь одну пруту. То есть получается, что как бы даже если это мельчайшая собственность, но у нее по крайней мере имеется цена одна прута, то человек должен с точки зрения Торы, он не обязан тратить ни копейки денег, если ему нужно тратить свои деньги, чтобы вернуть это, он не обязан это делать, но он обязан с точки зрения Торы приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть это. То есть Тора разделяет между двумя вещами, между затратами сил и между затратами имущества. В случае затраты имущества Тора говорит, что твоя собственность стоит как бы выше, чем собственность другого на первом месте, с точки зрения обязанности. С точки зрения как бы затраты, поскольку вся идея заповеди возвращения пропажи, это как бы затрата сил человека, то это вся идея этой заповеди, что даже ради одной пруты, которая была потеряна другим евреем, человек должен вложить в это свои силы. То есть, в случае, соответственно, если у этой собственности нет цены однопрута, то он не обязан возвращать. И даже может взять для себя, даже если знает, чье это. Потому что Торой запрещено воровство на стоимость, которая не запрещено, как бы, в случае, если это меньше, чем прута. Почему? То есть, потому что, как бы, есть понятие мехила. То есть, когда это не имеет стоимости прута, то евреи прощают друг другу. То есть, они, как бы, разрешают друг другу изначально пользоваться тем, что, как бы, не имеет такой цены. То есть, мы видим, насколько здесь интересная идея, что, как бы, в вопросах, как бы, того, что человек обязан, как бы, если весь вопрос только о его затрате сил, то он обязан исполнить эту заповедь, даже когда речь идет о чем-то, как бы, малоценном. Только вы. Здесь есть еще одна важная вещь по отношению к возвращению пропажи нееврею. Что здесь написано, что если по закону Торы заповедь возвращения пропажи это только к еврею. Нееврею, по идее, не только не обязан человек возвращать пропажу, но может быть даже и нельзя ему возвращать пропажу. Но если он это делает для того, чтобы посвятить имя Всевышнего в глазах неевреев, то есть показать, что евреи как бы возвращают пропавшую собственность, то тогда он может это делать.